Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля. Сейчас 8:38. Это Дарья Кнор. Доброе утро.
Доброе утро.
Я до сих пор в шоке. Ты понимаешь, Даша? Ты ввела меня в состояние шока, да? Вот 8:36 примерно. Это со мной случилось.
Сказав
и я Роланда. Ну, конечно, видишь, и Дмитрий, и Юшер.
Спасибо за этот ликбез. Спасибо. Я
Ролан Гаррос, ну, конечно. Ну, надо как-то договариваться,
да,
правда?
Да,
действительно.
Простите
вот
меня.
Уже из Сарова даже нам пишут, называют тебя американской шпионкой.
Да.
Ты понимаешь, да?
Да, я не учила
и это всего за один Ролан Гаррос. Господа, ну, имеют же право люди не знать, как называется Ролан Гаррос.
Нет, не имеют.
Имеют.
Ну, правда, не имеют.
Ну хорошо. Ну, давайте, где Доренко?
Где? А он готовится. Он сейчас, в данную минуту, я думаю, направляется в сторону... Куда?
В сторону гостиного двора,
да,
я думаю.
Да, я тоже так думаю.
Или в то место, где собирают людей, которые через несколько часов будут разговаривать с Владимиром Путиным.
С Владимиром Путиным, да.
Сегодня прямая линия с Владимиром Путиным. Это будет в 12 часов. Рассчитывайте на 3 часа. Будет здесь у нас в эфире тоже трансляция. Поэтому все вопросы вы услышите. Начнем сейчас, пока еще не началась эта прямая линия, с того, а вы собираетесь вообще за ней следить? И еще. А что вы помните о предыдущих линиях Владимира Путина?
Ну, как? Помнят в основном какие-то интересные, ну, не шокирующие, конечно, но смешные вопросы, например, про вятский квас.
Так, вятский квас.
Вятский квас. Это с прошлой прямой линии.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно через Телеграм писать. Кстати, надо его открыть, надо Телеграм открыть.
А вот это вот знаменитое «Это вы?» Это вы? Я говорю с Владимиром Путиным. И сейчас так, это вы.
7373948, телефон прямого эфира. Что еще помнится от вот этих вот больших многочасовых общений Владимира Путина с народом? 7373948, код города 495. В 2015 году Путина попросили отдать приказ разрешить жене завести собаку. Вот было такое. Ну, просто сейчас опять появились сообщения о том, что, мол, все репетируется от самого начала до самого конца. Вятский квас – это пресс-конференция журналистов. Но так бывают разные формы большого длительного общения народа, Владимира Путина с народом.
Да.
Бывают пресс-конференции, бывает прямой разговор.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Антон, говорит, Москва. В общем-то, никогда не интересовался этой пресс-конференцией, потому что смысла в этом нет. А дурацкие вопросы на тему там смешные, это, ну, просто как бы смешно, несерьезно.
Но вы не интересовались, понимаете? А меня-то интересуют люди, которые интересовались, как бы это ни звучало. Интересуют люди, которые интересовались, которые что-то могут вспомнить о том, как проходили прежние прямые линии. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей. Вы знаете, только в новостях посмотрю, тогда отрывка, и все. Мне тоже как-то это неинтересно. И вы знаете, это интересует только тех людей, которые напрямую могут обратиться, и Владимир Владимирович может что-то для них там решить. Вот по
нет.
газу там мужчина хочет там...
Ну так, то есть...
Что-то.
Нет,
а
все-таки по газу хочет и
так,
получит.
Да.
По газу хочет и получит. То есть можно использовать шанс, разве нет?
Да, да, вот только так. А для остального это все просто говорение, все.
Не-не, подождите. То есть вы только что сказали, можно использовать шанс. Либо вот это шанс,
это
либо
да.
говорили.
Есть какие-то проблемы по поселку, еще по какому-то городу. А остальное все это, ну как говорится, это... пространственно, потому что никто за это не отвечает в итоге, понимаете?
Понятно, спасибо. 684-й, здравствуй, Володя, пишет.
Угу.
Нет, спасибо, Вова, это вспоминает Фрогги, 424-й. Кстати, интересно, будет ли эта женщина из Владивостока.
А, да, это
да-да-да.
Прекрасно.
Следить не будет 660-й, он пишет, наслушался сказок. Толеран пишет, помню, что ЖКХ не подорожает и так каждый год. Сергей будет смотреть и ждать, будут ли поднимать вопрос про Эрика Давыдовича. Или Давидыча. Давидыча.
Вы так думаете, что Сергей будет ждать вопрос про Эрика Давидыча?
Нет, Сергей пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Вот еще особенно интересны вопросы кремлевского пула, пишет 41-й. Вот и все. А интересно, кто будет в роли шестилетней Альбины, к примеру, в этот раз? Да. Ведь наверняка будет какая-то маленькая девочка или маленький мальчик.
Быть, она должна быть, мне кажется, без нее никак. Отвечая на вопрос шестилетней Альбины, считает ли Путин, что Обама спас бы его, если бы он тонул? Путин заметил, не могу сказать, но у нас какие-то особые личные отношения сложились с президентом США. Но я думаю, что он порядочный человек и мужественный достаточно.
Мне нравится Дмитрий, который сначала написал «Вятский квас», это же на пресс-конференции было, а не на прямой линии. Я говорю, так бывает и пресс-конференция, и прямая линия. Сегодня прямая линия. Значит, а Дмитрий продолжает, вы путаете пресс-конференцию и прямую линию. 7373-94-8, телефон прямого эфира, про фильм. 355-й, 001-й не собирается. Давайте, 134-21-35 буду смотреть, 103, или слушать, не обязательно же смотреть, можно в интернете даже следить. Тут главное, будете ли вы в этот момент следить за этим событием? Через интернет, по телевизору, по радио, 134-21-35. Не будете 134-21-36. Голосование пошло. Правильный вопрос есть у 993-го.
Так.
Вот, кстати, давай, у тебя есть какой-нибудь правильный вопрос?
Нет.
А ты понимаешь, правильный. Что такое правильный что вопрос, правильный. А что неправильный? То есть, вот Альбина, которая спрашивала Путина...
Это правильно.
Спас бы, если бы тонул.
Это трогательный вопрос. Это вопрос такой, знаешь, личный. А правильный вопрос, я так понимаю, это имеется в виду политически правильный такой, вот, чтобы Путин смог как-то возгордиться, выпрямиться, ответить на него.
Суриката, мы стали более лучше жить. Вот это правильный вопрос?
Ну, это знаменитый вопрос уже, как минимум.
Нет, мы стали более лучше одеваться.
Да.
993-й правильным вопросом считает вопрос такой. Когда и каким образом будет введена ответственность чиновников за невыполнение своих обязанностей? Вот так полагается правильно спрашивать, с точки зрения 993-го. Абдул-Хамид будет ждать вопроса о приватизации. Консультанты со стороны США будут пишут те же, что и в 90-х. То есть получается, что Абдул-Хамид, с одной стороны, как бы ждет вопроса о приватизации, но ответ-то он уже знает. Получается так. Перекрытие дорог, в частности, Рублевку. Вчера МКАД целый день менее 5 километров в час. Это 669-й. Александр Петров будет ждать упоминания чая. Насколько я понимаю, так он написал, что еще, он, 235-й, он хоть понимает, что он наделал? Вот такой вопрос, видимо, правильный. Вы будете смотреть 134-21-35, вы не собираетесь следить, нет, неправильно, не вы будете смотреть, вы будете следить за этим событием, 134-21-35, вы не будете этого делать, не слушать по радио, не смотреть по телевизору, не даже в интернете, может быть, тогда 134-21-36. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете о том, что 7 мая 2016 года заканчивается президентский срок 4 года по Конституции?
А сейчас другая Конституция, да. Вы об этом знаете?
Какая другая? Кто ее переделывал?
Есть такие граждане, да. России.
Они 7-3-7... поправку в Конституцию.
Внесли. Человек отходил, это так бывает. Какое-то время не было его. Кстати, может быть, иностранный агент.
Да.
Если его не было довольно долго в стране, он даже не знает об изменениях в Конституции. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим.
Да. Что вам вспоминается о предыдущих прямых линиях?
Помните вопрос про космодром Восточный, где вот зарплату, по-моему, работникам удерживали, и как-то вопрос неясно. Вроде говорили, что в апреле запустят.
Так и запустят 27 числа.
Вот хотелось бы уточнить этот вопрос.
Ну, так 27-го... вам надо обязательно...
Про зарплаты работникам вот хотелось бы услышать, будет ли вопрос про это.
А если нет вопроса, то есть работники там вроде успокоились, 27-го открывают космодром, все равно надо.
Выплатили или нет, да.
Понятно.
Человек переживает за работников.
Понятно. Справедлива ли поговорка про кабинет правительства? Палыч пишет, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Вот еще что. Штрафы 663-му надо, чтобы про штрафы для службы эвакуации, за эвакуацию оплаченных автомобилей. Вопросы такие надо задавать? Все-таки 140 миллионов человек.
Да.
Очень мало, не мало, Москва большой город. Но все равно это лишь доля людей, которые живут в Москве. большая часть граждан России не живут в Москве. Вот их интересуют эти штрафы
эвакуации? Это интересует москвичей, да, там это сколько у нас там, 10-15 миллионов человек, это все-таки очень много, потом и столица, вот, столичные вопросы, это всегда, они всегда в приоритете, к сожалению, как ни крути. Вот. Потом мы тоже граждане России, но, мы не можем задать вопрос
про... Но с другой стороны, тогда 44-й. Когда Путин выделит денег для того, чтобы закончить строить Дзержинскую ветку Новосибирского метрополитена?
Тоже важно. Понимаешь, дело в том, что часто задают такие мелкие вопросы, и они правда решаются. Мы знаем, что некоторые вопросы, ну, люди помнят, что там на каких-то конференциях, прямых линиях люди задавали вопрос, ну, тот же вязкий квас, да, ну, условно. И после этого действительно как-то что-то менялось. Не потому, что Путин там, может быть, как-то позвонил и решил вопрос, а это было услышано, это было публично как-то озвучено, да, и этот вопрос. Поэтому...
Вот удивительно. Я считал, что вот нет смысла сейчас, за три часа до пресс-конференции, говорить о том, какие бы вопросы вы хотели задавать. Ну, потому что прямая линия работает. Да. Прямо сейчас. То есть, если вы хотите... Вот, например, 794 пишет, надо спросить про Платон и капитальный ремонт.
Да.
Вот странно, почему 794 пишет нам на СМС-портал. Ведь есть телефон прямой линии. Туда и надо задавать этот вопрос. Я думал, что мы сейчас будем вспоминать, какие забавные вопросы помнятся. Не-не-не. Все пишут только, надо спросить, когда уберут транспортный налог, надо спросить, когда отменят плату за капитальный ремонт. Вот что надо спрашивать, пишут люди.
А, кстати, работает еще? По-моему, разве не закрылось?
Я не знаю, мне кажется, судя по государственным телеканалам, которые сейчас идут, там прямо вот каждую секунду телефоны, номера и так далее. Вопросы задают миллионы людей, пишет 235-й, он решает только 100, кто решит вопросы остальных. Слушайте, 235-й, вот посмотрите, даже у нас на СМС-портале мы видим, через раз идет вопрос про дороги.
Да.
Ну, то есть он решает не 100 вопросов. Отвечая на вопрос о дорогах, к примеру, он отвечает примерно на 100 миллионов вопросов. Есть такое ощущение.
Это правда. Но Песков нам сказал, что самые популярные вопросы – это ЖКХ, про ЖКХ и дороги. Это...
Ну вот, мы видим то же самое у нас на СМС-портале, хотя еще раз напоминаю, номер плюс 7-925-48-94-8, это не тот номер, на который надо задавать вопросы Владимиру Путину. Задавать вопросы Владимиру Путину надо на другой номер, вы включаете Россию-24, тут же видите этот номер и вопрос задаете. Вот, собственно, были слухи про ипотеку и детей, вот это интересно, собственно, вопрос о прогрессивном налоге, как можно сказать, что в Советском Союзе выпускали одни калоши, а что, Путин говорил такое? Абдул-Хамид следит, утверждает, что вот он бы первым делом спросил у Путина, как можно было такое говорить. 7373948, телефон прямого эфира, слушайте, как-то странно у нас сегодня открыт телефон. Что, а что с голосованием? Голосование продолжается, довольно активное голосование, спрашивает человек. 7373948, телефон прямого эфира. И голосование, значит, вы следите за сегодняшним общением Владимира Путина. 134-21-35, код города 495. Вы следить не собираетесь, 134-21-36, код города 495. Продолжается голосование, не знаю, Руслан, не знаю, что у вас за вопрос по этому поводу. Не столько вопросы интересны, сколько ответы, их дальнейшее решение или воплощение. Чем хуже экономическая ситуация, тем чаще встречи президента с народом. По-моему, раз в год. Это, по-моему, не меняется никак. Приватизация Центробанка 0,40. Вот неожиданный тоже
поворот. Мы с тобой можем сделать вывод, что смешные вопросы, которые задавались ранее, они не так интересны.
Они не
да,
интересны,
абсолютно.
Да. Нет, именно вопросы, которые актуальны, вопросы, да. которые каждый хотел бы повторить еще раз. Мы вот видим это, даже сейчас продолжается. Будем следить, кто смотрит. Я вопрос задала по банкротству, когда начнут строительство. По банкротству Су-55. 59-й, я не знаю, задали вы... Человек нам на СМС-портал спрашивает, я задала вопрос вот этот про Су-55? Я не знаю, потому что это надо на прямую линию. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Ну, получается, люди ждут реально ответа, чтобы конкретная проблема была решена во время этой прямой линии. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, как вас очень плохо слышно. Не-не-не, совсем плохо, извините. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Дим Борисович беспокоит.
Да, Дим Борисович.
Те вопросы многие, которые население задает Путину, ну, давайте скажем, это не его компетенция. В каком? Если люди про дороги спрашивают, ну, это должен транспортная инспекция решать вопросы. Если по ЖКХ, ну, это ЕРЦ. Если, соответственно, там, не знаю... Те вопросы, которые префектура
должна решить. Дим Борисович, подождите. Ну, да. Вам же в ответ скажут совершенно. У нас система так устроена, да, что вместо ЕРЦ лучше обратиться сразу к Путину, и тогда хотя бы, может быть, ЕРЦ сделает свое дело.
Для многих это последний шанс.
Это вот Вы знаете, это настолько ведь, ну, некорректно. Я бы единственный вопрос задал. Владимир Владимирович, мы много коррупции говорим. Когда мы победим коррупцию? Про Сбербанк можно задать вопрос, можно ли бы...
Ну, смотрите, Дим Борисович, ну, давайте, ну, вот если уж вы заговорили об этом, ну, вот вы прям серьезно хотите задавать вопрос, когда мы победим коррупцию, если коррупцию никто не победил?
Дело в том, что настолько обещают, я бы задал вопрос, какие планы и как вы собираетесь с этим бороться?
Это другой вопрос, но вы же начали формулировать именно так, когда победим коррупцию. Это вопрос, на который нет ответа.
Видимо, я не очень подумал, когда сначала сказал, какие пути для этого. Да потому что нам уже обещают 3-4-5 лет. Ну, министр обороны, то у нас все выйдет.
А что вам даст знание, какие пути? Ну, вот он вам объяснит механизм борьбы с коррупцией. Ну,
мы будем бороться с коррупцией, да.
И, ну, в принципе, нам это рассказывают постоянно, не только на прямой линии, не только Путин. А что вам это даст? Вас это каким-то образом успокоит? Вот, например, люди, которые спрашивают про дороги, или, например, про конкретную ситуацию мелкую в своем
селе. То есть, вот эту яму надо заделать. Да, понятно, что я спрошу, ее заделают завтра же.
Завтра же, да.
Если не сегодня.
Да.
Но это в активном гражданине все есть. Все это, все доступно.
Это в
Мне
Москве.
Мне нравится, как транспортная инспекция работает, в прокуратуру вопросы. И все это решается нормальным, цивилизованным путем. Ну, не, ну как вам сказать, ну, не Путина это вопросы, не Путина.
Ну, тогда все надо менять, Дим Борисович, все плохо работает. Дим Борисович, скажите, пожалуйста, ну, то есть вот вы какую-то яму уже вот так заделали?
Ну, не только я, но сколько раз уже даже в вашу передачу люди перезванивали.
Это правда, в Москве это работает.
Это все решаемо на сегодняшний день.
В том-то и дело, это решаемо, но это точно работает в Москве.
Это работает в Москве, я пользуюсь этим активно и регулярно. Но мы говорим про вопросы из глубинки, где вообще невозможно достучаться ни до кого. Какой там активный гражданин? Это просто... Вообще, Дима Борисович абсолютно прав, теоретически.
Но, видишь, но вот опять вот, Сергей-то через сайт говорит, Москва одно и то же пишет. Вот теперь человек, который действенно боролся с коррупцией в ГИБДД, сейчас незаконно сидит. Это про Эрика Давидыча. Ну вот опять, незаконно сидит. И то есть вы хотите сформулировать Путину вопрос, чтобы он незаконно вышел, что ли, тогда получается?
Во-первых, Давидыч это все-таки не какая-то официальная личность, да, и у него нет должности.
Ну, это
активный, это
активист.
Активный
гражданин, назовем его так.
Это активист, как там стоп-хам или там что-то такое. Но у него нет полномочий, понимаете, и он не может бороться с коррупцией на государственном уровне. Он борется точно так же, как Путин решает вопросы про яму.
Но обвиняют его как раз не в том, что он борется
это
с коррупцией,
правда.
Обвинение
это
там
правда.
Другого характера. И вот опять же, то есть, если задавать этот вопрос, получается, что это ведь правовой вопрос, и вряд ли есть смысл решать в рамках любого телешоу. Назови это прямой линией или пресс-конференцией. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Я бы задал Путину вопрос про то, когда мы отвяжемся от доллара, когда изменим Конституцию и пойдем дальше сами.
А что мы должны изменить в Конституции?
Какой ответ вы хотите услышать?
Делается ли что-то для этого и когда это произойдет?
А почему вы решили, что это обязательно должно произойти?
Потому что если это не произойдет, то все остальное не важно. Все остальное мы так и будем на месте ковыряться и сидеть в глубокой яме.
Но подождите, еще раз, значит, вы говорите, надо сделать вот это. Ну, а есть какой-то пример?
Нам надо изменить Конституцию и отвязаться от США, от зависимости от США.
А кто уже отвязался и у них получилось?
Кто уже отвязался?
Ну да.
Да. Не знаю, ну Китай, например, отвязался, я считаю.
Вы полагаете, что он отвязался?
Нет, конечно, они друг от друга зависят, но не так, как мы зависим напрямую.
Ну хорошо, и вам кажется, что вот это вот можно решить в рамках общения президента с гражданами?
Ну, мне хочется узнать, что-либо делается для этого или нет вообще, или вообще думает ли об этом Путин?
Ну, то есть вам не хочется узнать, надо ли это делать с его точки зрения? Вы уверены, что это делать нужно?
Ну, я думаю, что это, конечно, я уверен, что это нужно делать.
Все понятно.
Конечно, мне интересно узнать, считает Путин, но мне кажется, он так же считает.
Все понятно, спасибо. Человек хочет удостовериться в том, что президент думает так же, как он.
Да.
Да, и это тоже важно. Вопрос должен быть про Савченко, потом еще про теледебаты. Вот Егор спрашивает, надо спросить Путина, будет ли он участвовать с президентом. А, вы уверены, что Путин будет одним из конкурентов на президентских выборах? И Егор спрашивает, надо бы спросить, будет ли Путин участвовать в теледебатах. Ну, потому что теперь же все же должны участвовать, да, вроде как, теледебаты, но пока мы не дошли до президентского уровня. Что еще? 438-й. Надо обязательно спросить, когда накажут Сердюкову и Васильеву. Вот надо прямо спросить, и все тут.
Да все.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот Александр меня зовут, у Москвы.
Да.
Вот предыдущего вы спрашивали, какая страна отвязалась,
да,
от доллара, и у нее получилось.
Да.
Ну, я, например, могу сказать, Советский Союз неплохо жил.
Подождите, он же а не где... Нет. Секундочку, а где Советский Союз?
Ну, Советский Союз, это... Вы же задали вопрос, кто отвязался от доллара.
Ну
вот
да,
я,
ну...
Говорю,
ну
нет, так и... Вот и тоже не нравится вот это.
Хорошо, из существующих стран был вопрос. Это же очевидно. Ну, казалось мне, 37% тех, кто сейчас участвовали в голосовании, свидетельствуют, что они будут сегодня следить за прямой линией. Сейчас разговор о пробках.
Подъем в движении.
Пятибалльные пробки в Москве. Москва тяжело едет. 73-73-94-8. Тяжело едет Москва на севере, надо сказать. На юге как-то получается.
Ну, подожди, МКАД как-то не очень, если
честно. Не-не-не, ну мы же это сейчас в рамках третьего кольца. Ну зачем нам про МКАД говорить?
Окей.
Это где? 73-73... МКАД это где, кстати, да? 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Где вы?
Меня зовут Ядулов, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас затронули интересную тему.
Ой, нет, я прошу прощения, мы сейчас о пробках говорим. Слушаем. 7373948. 5 баллов, 9 утра. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Бетонное кольцо рассматривается?
Ну, если МКАД не рассматриваем.
Это дальше, чем МКАД. А и что там?
Бетонка перед Красногорском просто плотно. Час стою, вообще что-то непонятно, что происходит.
Нормально. В центре, или на МКАД, это бы назвали проблемой большой. А тут, говорит, непонятно, что происходит, что-то постаиваем просто. 7373948. Вот что значит бетонка. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
На Савихинское шоссе просто кошмар. Авария в районе Новокосино.
На Савихинское шоссе традиционно едет очень плохо. Ну да, и главная проблема сейчас, судя по карте пробок Яндекса, это пересечение Ленинградки и МКАД. Причем МКАД и внешний, и внутренний, а Ленинградка и в город, и в область. Далее новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля. Сейчас 9 часов 7 минут. Дарья Кнора, доброе утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
Наш коллега в серьезной ситуации, сложной ситуации, надо помочь ему. 424-й пишет, да и мы тут тоже, собственно, все не можем понять. Человек стоит на бетонке перед Красногорском. Может быть, он не туда заехал, надо помочь ему. 424-й Фроги пишет, это где такое место? Это рядом с Истрой, но там Истра, а не Красногорск. Может быть, человек не туда заехал и уже час стоит. Действительно, пробка на бетонке, если уж мы об этом говорим, то пробка и порядочная такая пробка по Яндексу, да, перед Истрая, не перед Красногорском никак.
Ну, может быть, он имел в виду Красногорский район, что-то такое. Не знаю.
956-й пишет, может быть, кто-то еще сможет подтвердить или опровергнуть это. В Щербинке коллапс на станции, электричек нет, море людей на платформе, все опаздывают. Ищите, пишет, другие пути на работу и благодарит РЖД за заботу. 956-й пишет про коллапс на железнодорожной станции в районе Щербинки. Наши коллеги сейчас, наверное, попытаются дозвониться до ЦППК или кто там занимается конкретно перевозкой пассажиров в районе Щербинки. Если вы сейчас в районе Щербинки, тоже дозванивайтесь, объясните нам, что там, собственно, происходит. Если вы в районе Щербинки, если у вас проблемы с тем, как добраться, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Тут мне подсказывают, что это где-то в районе станции Силикатная еще. Ну да, колесная пара застряла. Но, может быть, есть какие-то новые данные по этому поводу. Алексей, кстати, пишет про две аварии в районе Ватутинок в Новой Москве. Вы в районе Силикатной. 7373948, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел попросить вас, вы так регулируете разговоры все, что вы не даете, так сказать, свободу действию вот этим потенциальным с вами людьми, понимаете? Вот...
Спасибо. Станция Силикатная, мы сейчас об этом говорим. Остановка битком в районе станции Силикатная, об этом пишет 508-й. Судя по новостям, говорят, что колесная пара где-то застряла. Но вот что сейчас там происходит, если вы в том районе, дозванивайтесь, рассказывайте. Про патриотизм.
Да.
Нам пора говорить об этом, потому что об этом заговорил глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов. Патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть школьного образования в России, но вводить специальные уроки нет необходимости. Сказал Ливанов вчера в радиоинтервью. Задача школы, напомню, это глава Миноборнауки говорит, задача школы – воспитывать личностей, дать каждому ребенку то, что нужно для его становления как члена общества, и патриотическое воспитание, любовь к родине, знание истории, уважение к культуре – это неотъемлемая часть этой работы. Но, конечно, неправильно, когда некоторые предлагают вводить специальные уроки патриотизма или уроки воспитания. Вся работа школы, любой урок должны быть нацелены на выполнение этой функции. Но отдельные уроки не нужны, говорит Ливанов.
Ну и слава богу.
Ну как?
Хотя бы Ливанов это понимает.
Ливанов-то это понимает, но ведь это очень популярная идея.
Популярная идея где? Популярная идея среди депутатов, инициаторов
мне
этой
кажется,
идеи.
Что это...
А в школе, я думаю, что это совсем не популярная
идея. Мне кажется,
идея,
что это среди родителей популярная идея.
Не совсем не уверена.
Я думаю, что как раз педагоги, они, конечно, будут выступать
они
против.
Они хватаются, я уверена, за голову и думают, господи, как где же искать методический материал?
Это как раз тот случай, когда каждый пытается перевалить на другого. Родители говорят, это пусть в школе вот патриотизмом занимаются. А в школе говорят, ну, вообще-то, любовь к родине – это проблема
это
родителей.
Это что-то из семьи.
Ну, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вот я человек уже, так сказать, состоявшийся, пятый десяток, и я учился еще в советской школе. И у нас, когда мы учились, работал очень правильный принцип, он очень глубинный. Звучит он так. Мы в школе учим человека незнанием, а способы их добычи, инструменту, пользование инструментом. И это в равной степени можно относить и к патриотизму тоже. Человеку не надо давать готовые схемы, которые он будет принимать своим сознанием. Ему надо дать способность и возможность оценивать то, что он видит вокруг себя, и делает из этого правильные выводы.
Понимаете, Фрок?
Это навязывание мнения какое-то.
Понимаете, Фрок, если совсем уже буквально подходить к тому, что вы говорите, то тогда в вашей логике, получается, не нужны уроки патриотизма, но также не нужны уроки физики, геометрии и всего остального. Главное – дать инструмент.
Тут, как понимаете, люди... какая штука, Юрий? На самом деле, конечно, уроки нужны. Вопрос только в том, что... Это будет выглядеть все как насаждение. Это как уроки закона Божия для детей, понимаете, будет выглядеть. Это вот тебе готовая схемка, и она красивая, хорошая и правильная. Вот ты ее принимай и не рыпайся.
Все понятно,
ну,
спасибо.
Я на самом деле понимаю, о чем говорит Фро, конечно.
Да это, я понимаю, это, конечно.
Да, это немножко утрирование такое, что не надо физику учить. Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о гуманитарных науках, естественно. И Фро говорит о воспитании критического сознания у школьников. И нам тоже это все время говорили, что вы должны думать, как задавать вопрос. Как, вы не должны соглашаться со всем, что я говорю. Это говорил об этом учитель.
Ну вот Марина пишет через сайт. Это как урок литературы отдельно, а отдельно урок любви к литературе. Ну вот ей кажется, что вот это вот выделение уроков патриотизма, оно вот так примерно выглядит.
Согласна, да.
Да, вернемся ненадолго к этой истории со станцией Силикатная. С 6:30 не ходят электрички в Москву, пишет 183-й. До Москворечья от Подольска поезда идут без остановок, выбирается народ как может. Мы, говорит, 183-й на машине поехали, но...
И там пробка, и ДТП от Подольска. Где-то между Подольском и Силикатной как раз пробка в
центр. Ну тут какая-то странная история, да, потому что, если я правильно понимаю, это же движение в город.
Да.
А получается сначала ДТП, а пробка потом.
Да.
Это какая-то странная история. Мы знаем точно пробка при повороте на Быково. вот есть какая-то такая история, причем пробка такая километров на 5-6. Это для тех, кто выбирается... Кто не смог выехать на электричке и выбирается на машине. 35-й утверждает, что люди обленились, думать не хотят. Там, пишут, автобусы каждые 5-10 минут ходят. До Бутова пешком можно дойти, но всем же надо в Царицыно, Зайцами, на электричке обязательно до метро добраться, утверждает 35-й. Ну а 508-й пишет, что касается этой большой пробки в районе поворота на Быково, так там она всегда. Всегда-то всегда, но вот сейчас она какая-то прям яркая. Результаты голосования какого голосования? Мы еще не заводили голосование по поводу любви к родине. 260-й, это Сергей из Одинцова, вспоминает. Мы вас научим родину любить. Достаточно литературы и наших достижений в спорте и политике, утверждает Сергей. У детей должна быть возможность гордиться спортивными, экономическими победами, красотой и историей страны. Современных примеров нет. Но если не хочешь видеть, тогда и нет.
Это правда, да.
Ну, вот
если
правда.
Хочешь видеть только черное, это...
Ну, конечно. А Марина продолжает. Министр имел в виду, что историю надо преподавать так, чтобы воспитать патриотизм. А, по-моему, обществознание не нужно, его можно преподавать в курсе истории. Да, именно это. Он не то чтобы имел в виду, он это открытым текстом говорит. Он говорит, что патриотизм на отдельном уроке, что называется, не выращивают. В каждом уроке, в каждом предмете, в школе и в семье. Вот это все делается вместе. 7373948, телефон прямого эфира. Так, нам определение любви требуют давать почему-то. Ну, любовь к родине в этом смысле. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Актуальна для вас информация по Подольск?
Давайте, давайте, да. Давайте. Да, что там?
Значит, из Подольска примерно полтора часа ехать, 16 километров, пробка рассосалась вот на повороте 21-го Дрожжино. Аварий пока никаких не вижу, ни туда, ни обратно.
Но это движение по дорогам, а мы сейчас не про электрички говорим.
И это по дороге, я еду за рулем.
Ну, понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, что у нас? Степан из Вайтрана пишет. Школа воспитывает, как сдать ЕГЭ. Патриотизм в эту систему никак не войдет.
Ну, ЕГЭ немножко, я так понимаю, сократил уроки, ну, такие классические уроки преподавания и ответов, устных ответов на уроки истории. То есть в основном это тесты, какие-то эссе маленькие. То есть какого-то разговора как такового, как это раньше было, его уже меньше гораздо на уроках истории, литературы.
Давай голосовать. Все-таки вот семья или школа? Вот это вот интересное. Андрей пишет...
А третий вариант все вместе? Или это не так уже интересно?
Нет, но это не интересно. Интересно, потому что вообще-то вся жизнь.
Ну, да, это правда.
Давайте все-таки выбирать, что больше. 134-21-35, телефон прямого эфира. Семья должна воспитывать патриотизм прежде всего. Это не отменяет школу, но прежде всего семья. 134-21-36, прежде всего школа. Семью не отменяет, ну, там как получится. А школа главная, может быть, даже с уроками. 134-21-36. Голосование пошло. Патриотизм не надо путать с идиотизмом. Вы посмотрите на изорванные грязные георгиевские ленты. Разве это патриотизм? Ленты, намотанные на ручки автомобильных дверей. Но люди, я думаю, люди, которые не снимают эти георгиевские ленточки, они-то, наверное, думают, что они обтичили мероприятие. Они-то думают, что они патриоты.
Да, это правда.
Мне кажется, так.
Это правда.
Я не верю в людей, которые забыли... У них был порыв патриотизма, они привязали ленточку, потом забыли и ездят. И ты к ним подходишь, а что это она грязная? Он говорит, ой, где ленточка? Правда грязная, снимает, стирает и все такое. Не, я в это не верю. Мне кажется, что человек действительно полагает, что и это тоже патриотизм. Значит так, семья. Слушайте, я не знаю, так быстро результаты-то настолько очевидны. Семья.
Да, семья.
Семья.
70, подавляющее большинство.
79-80%, 78%. Семья главное, а не школа. Что такое уроки патриотизма? Давайте. Дмитрий Ливанов, глава Миноборнауки, говорит, патриотическое воспитание неотъемлемая часть, но специальных уроков патриотизма в школе быть не должно. Это будет следующее наше голосование. Что вы думаете по этому поводу? 134-21-35. Нужны уроки патриотизма в школе. Нет, мы выяснили, что семья главная. Угу. Но школу же никто не отменял. И там нужны уроки патриотизма. 134-21-35. 134-21-36. Нет, такие уроки, специальные уроки не нужны. Вы с Ливановым согласны?
Согласны.
Да. И говорим об этом. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Добрый день.
Да-да.
На тему патриотизма.
Да, мы слушаем вас.
Да. Значит, я считаю, что патриотизм, самое лучшее проявление патриотизма, если дети и внуки Шуваловых, Медведевых, Ливановых,
А к урокам патриотизма это имеет какое отношение?
И же с ними сядут в танки. Это будет лучшее проявление патриотизма.
И куда поедут?
И что делать, сидеть в танках? Или?
Как это? Покажут, что защищать... Мы будем защищать Родину.
Скажите, пожалуйста, а вот про уроки патриотизма чуть подробнее.
Вы знаете, значит, уроки патриотизма, я человек советского образования и советской школы, значит, были примеры, вот, как надо жить, как надо работать, как нужно защищать свою Родину. И, понимаете, были не только идеологии, ведь это тоже все извращено вот на сегодняшний момент, мне кажется.
Нет, нет, ну вот сейчас
идеология.
Говорят, сейчас говорят,
надо... Главное, что жизнь была справедлива, понимаете?
Вы вот. Полагаете...
А просто слова патриотизму.
Все понятно.
Посмотрите, все разрушено.
Все понятно. Жизнь была справедлива. И она показывала собой, она собою делала человека патриотом.
Понятно.
Ну, так считает наша слушательница. Ну, тут опять пошли эти последние прибежища подонка. Но это неправильная цитата. Ну, давайте вот все-таки более четко. Уж если мы цитируем, тогда более четко. Потом еще. Для любви к березкам достаточно уроков природоведения. Пишет человек, который, правда, подписывается с сурикаты. Что еще? Олег пишет, сыну 3 года забирал из детского сада, проходя мимо портрета Путина, он сказал, вот наш президент, а дома ему никто не рассказывал, кто президент. Значит, в детском саду есть какие-то уроки.
Ну, там висит портрет, я так думаю, в комнате
думаю,
для
что...
тихого часа.
Да, а 424-й Фроги, кстати, вспоминает, что в советской школе уроки мужества были. Но уроки мужества и уроки патриотизма, это, насколько я понимаю, все-таки разные вещи. Потому что я, например, я не был в советской школе, в которой бы в расписании я увидел урок мужества. Угу. И так из недели в неделю. Нет, такого не было.
Ну вот, это во-первых. Во-вторых, мы уже пришли к тому, что в каждом уроке есть элемент урока патриотизма. То есть история литературы, именно история литературы. История в целом, история культуры русской, да, это все воспитывает патриотизм. ОБЖ тоже, там, защищать свою родину, там, уметь стрелять, там, уметь работать на станке ради того, чтобы развивать свою страну. Это тоже воспитывает патриотизм.
Кстати, Игорь тут пишет, я уж не знаю, Шувалов или не Шувалов, но Игорь так подписался, да. Наш слушатель через сайт говорит Москва.ру, говорит предыдущей слушательнице, что все нормально. Уже патриотизм есть. Сын Шувалова, пишет Игорь, служил срочную в армии где-то на Дальнем Востоке.
Ну вот, видите.
Это будут не уроки патриотизма, а убеждение биться за интересы якобы Родины, а на самом деле умирать за интересы власть имущих. 651-й уверен, что если и введут уроки патриотизма, они будут только такими. И исключительно такими.
Но есть подозрения, если честно.
Но есть подозрения, что их не введут, потому что Дмитрий Ливанов, глава Миноборнауки, говорит, что так не нужно делать. Вы полагаете, что нужны уроки патриотизма 134-21-35? Вы полагаете, что они не нужны вместе с Дмитрием Ливановым 134-21-36? Так, верните ДОСААФ. Станиславский тоже отходил на какое-то время, как мне кажется. По-моему, вернули уже, нет?
Не знаю, если честно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Мне кажется, патриотизм это когда, вот помните, в Советском Союзе у нас был враг, Америка.
Не-не-не, мы сейчас не о патриотизме, нет. Не, подождите вы. Мы же не про патриотизм как таковой, мы далеко зайдем. Мы про уроки в школе.
Ну вот, и про уроки в школе мы тоже, у нас был какой-то враг всегда. Мы нас настраивали на то, что вы должны бороться, вот быть на
вас,
героях Великой Отечественной войны,
вас
нам
в школе этому
подавали,
учили?
На амбразуру бросаться.
Слушайте, понимаете? Нас учили. Я понял, нас учили в школе бороться за. Вот я точно помню, борьба за мир.
Борьба за мир.
Да, есть военщина американская.
Да. Ну,
но мы боролись за мир, а не с военщиной. Ну правда. У нас вот как-то так это было. Мы мирные люди, но наш бронепоезд на запасном пути.
Вот.
Вот все-таки так.
Но наш слушатель беспокоится, что на уроках патриотизма могут воспитывать и как-то... Ну да, воспитывать агрессию в детях к какому-то внешнему врагу, внешней угрозе.
Но
например,
ты-то за уроки.
Американцам. Нет,
нет,
конечно.
Ну вот, собственно, и таких, как ты, большинство. 69%, 31% за уроки патриотизма. 709-й пишет, нельзя научить патриотизму, он должен рождаться сам. И Иван тоже, и патриотизм нельзя навязать. навязать он либо есть, либо нет. В общем, Алексей опять про сына Шувалова.
Навязать можно все что угодно абсолютно. И ненависть к своей родине точно так же можно прекрасно навязать.
У Шувалова сын служил в морской пехоте на Дальнем Востоке. Все.
Вот, нам все
патриотизм, еще... патриотизм в полной мере.
Да.
Так, я понимаю. В советской школе патриотизма учили на уроках политинформации. Я не знаю.
Ну как, ну Юрий, ну
я
было
не
же,
знаю.
Ну было же, ну
я
было
не
же.
Знаю.
Ну...
Нет, политинформация,
да.
Политинформация, это когда ребенок выходил и читал газету. Ну правда.
Угу.
Ну давайте не будем приписывать лишнего уж хотя бы политинформации. Ребенок выходил и читал газету, которую ее заставлял читать учитель.
И там было?
Ну, там было что-нибудь из того, что правильно, что показывает правильный взгляд на происходящие события в мире.
Ну.
В ЦК КПСС, да. В Политбюро ЦК КПСС, ну и так далее. В газете «Правда» и в газете «Известия» и других советских газетах писали только правильные вещи.
Вот, но это же тоже формирует в определенной степени, да?
Не знаю,
какой-то
может быть.
Какой-то образ мы, они и так далее, да?
Давайте еще одну вещь обсудим. Не знаю, успеем мы или нет, но в любом случае начать это обсуждение надо. «Танцы со звездами». Ну, «Танцы со звездами».
Но вы же все смотрите, ну да.
Нет, понятно, что все смотрят. Понятно, что все смотрят, а теперь вокруг этого много разговоров. Актер был одет в фашистскую форму. Исполнили фокстрот.
Фокстрот, да.
Смысл этого танца совершенно очевиден. Добро побеждает зло.
Да.
Ну, то есть, или, может быть, добро не побеждает зло, потому что, в общем, судя по танцу, все гибнут.
Угу.
Но в любом случае, перед гибелью зло, оно становится добрее.
Да, но это драма настоящая.
Да-да-да-да-да. Вот, а теперь целый скандал. Роман Худяков, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, в нашем эфире говорил, что это неуважение к ветеранам. Осудили руководство, хотя есть уже официальная, насколько я понимаю, реакция на все эти осуждения со стороны Роскомнадзора. Говорят, что там никаких проблем не видят. Ну,
да.
Чиновники не видят. Но Роман Худяков, значит, депутат от фракции ЛДПР, Андрей Клычков, глава фракции КПРФ в Мосгордуме, говорил о том, что трансляция нацистской символики недоступна, недопустима. Как минимум, это неэтично. То есть уже он не говорил, насколько я помню, сначала все-таки заговорили о свастике.
Да.
Но вроде как свастики там нет.
Но мы с вами пересматривали.
Мы не видели ее. Но Клычков говорит, это как минимум неэтично выступать в такой форме. Что такое неэтично, довольно сложно понять. То, что они танцевали, был быстрый фокстрот, есть еще медленный, утверждает наш слушатель. Дети Растриги подписываются. Mm-hmm. Вот так неожиданно. Это разные танцы. Но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Это очеловечивание фашизма, пишет 569-й. Очень спорный номер, но тогда действительно возникает вопрос с явным очеловечиванием фашизма в фильме «17 мгновений весны».
Весны, конечно.
Но там же, да, они же люди.
Абсолютно.
Но они люди. Ну, Шелленберг. Ну, ничего себе. Тогда этот фильм вообще нельзя никогда показывать. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Николай говорит, надо лишить канал лицензии. Ну, он же, ну, мы понимаем, да, про какой канал он говорит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Первый вопрос, интересно к вам быстро задать. А вы правда смотрели это по телевизору?
В смысле?
Ну, вот программу «Танцы со звездами». Вы смотрите, реально?
Мы смотрели в Ютьюбе этот танец.
Ну в Ютьюбе, когда это уже скандал загорелся, но вы не сидели, не смотрели это, да? То есть, мне кажется, вообще мало людей это смотрят.
Давайте, давайте,
я не
вы.
Да,
все, 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 все. Мы должны все проверять. Мы все должны проверять на людях. Давайте. Никто не смотрит «Танцы со звездами», утверждает наш слушатель. Мне кажется, что это, мягко говоря, преувеличение. Вы смотрите «Танцы со звездами» 134-21-35. Вы их не смотрите 134-21-36. Вот точно до новостей мы вот это выясним. 100%. Ты смотришь «Танцы со звездами»?
Нет, я сейчас, когда только появились лет там 7 назад, я посмотрела несколько выпусков, это было красиво. А сейчас надоело уже, это по какому-то 10-му кругу пошло все. 10-й сезон. Как принято говорить.
А, то есть первые несколько сезонов еще можно.
Ну, это было интересно, это было так как-то в новинку.
Вы смотрите «Танцы со звездами» 134-21-35, 134-21-36. Вы их не смотрите. Прекрасное голосование, чудесно. Я призываю всех максимально активно принимать участие в этом голосовании, чтобы выяснить на самом деле. Но ведь депутаты, они же встали плотной стеной.
Депутаты они, смотрят.
Они говорят, что все смотрят. Нельзя такое показывать. И, в общем, большие проблемы. Все смотрят, все в семье смотрят, это везде, каждые выходные, убеждает 596-й. Добрый человек, а мы какую-то ссылку давали в Ютубе?
Нет.
Пишет, свастика была, в Ютубе по вашей ссылке видео заблокировано.
Интересно.
Мы не давали ссылку просто, не знаю. Так работает пропаганда, утверждает 569-й, окна Овертона. Окна. Я даже не смог правильно ударить в нужный момент. Форма вермахта – обычная полевая военная форма. Форма Восточной Германии после войны была на нее похожа. Утомили 887-го эти шоу. Я так буду переводить немножко на русский язык. Смотрите, что... Боже мой, какое активное...
Да,
я в шоке.
Это самое активное голосование
я
за сегодня вообще.
Смотрите, значит, рейтинг довольно высокий, потому что по телевизионным меркам 5% – это много. А это абсолютный рейтинг. 5% аудитории нашей радиостанции из тех, кто сейчас голосовали, утверждают, что они «Танцы со звездами» смотрят. Это довольно много.
Ну, Юрий, ну у нас в основном мы знаем, мужская аудитория, говорит, радиостанция говорит «Москва», а смотрят в основном домохозяйки,
вот,
женщины.
Слушай, это ты сейчас написала на СМС-портал, аудитория не та.
А ну, вот, нет, не я, ты же видел, что я...
Давайте,
руки на мышке.
Спасибо огромное, что проголосовали. Мы правда не ожидали, что будет настолько активно. Но 5 на 95. 95% говорят, не смотрят. Степан из Вайтрана признается в том, что смотрит. 596-й. В теле новости есть видео. Переход и видео заблокировано, пишет добрый человек. Я не очень... Видимо, про наш сайт. Видимо,
наверное,
про наш
хотя
сайт.
Мы, с тобой
мы
не
смотрели, наш... нет, мы да. не на сайте смотрели, мы там увидели фотографию. Значит, что касается вот этой истории, все-таки хотелось бы понять. Да, и Роман Худяков, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, который назвал выступление неуважением к ветеранам. Насколько я понимаю, тут уже надо теперь спорить, он от фракции ЛДПР или не от фракции ЛДПР.
Да, это
судя
уже,
по последним
уже
новостям.
Очень спорный вопрос.
Но сейчас у нас надо будет информационный выпуск слушать, потом надо будет рекламу слушать, потом надо будет газеты читать. А потом мы вернемся к этой теме.
Подъем. Обзор прессы.
Всем еще раз доброе утро. Московские чиновники опубликовали декларацию о своих доходах вечером в среду, 13 апреля. Самым богатым министром в столичном правительстве оказался глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, заработавший, несмотря на кризис, почти 90 миллионов рублей. А из заместителей мэра самые большие доходы ожидаемо оказались у главы транспортного комплекса Максима Лексутова, который избавился от недвижимости в Италии ни много ни мало. Лексутов за минувший год заработал более 66 миллионов рублей, что уж там мелочиться, в том числе и от продажи земельного участка с жилым домом. Судя по декларации за 2014 год, речь идет об участке в Италии площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а площадь итальянского дома составляет 353 квадратных метра. В собственности Лексутова оказались три земельных участка в России общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и жилой дом. Но подробнее читайте, что у кого есть, на каких машинах ездят наши чиновники и даже мы мотоциклах на сайте газеты.ру. Мельдонию ослабили действия. ВАДА рекомендовала не наказывать спортсменов, в чьих допинг-пробах было мало мельдония. Многие федерации уже отчитались, что их атлеты попадают под мельдониевую амнистию, а теннисистку Марию Шарапову уже включили в заявку на майский турнир большого шлема Ролан Гаррос. Об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». В «Коммерсанте» читайте. Аргументы и факты сегодня нам рассказывают, что 16, напоминаю, точнее, что 16 апреля пройдет акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов массовой проверки на грамотность в этом году достанут двойные листочки более 150 тысяч человек. Во многих регионах перед диктантом проходят специальные занятия. Подтянуть свою грамотность можно на онлайн-курсах от организаторов «Тотального диктанта». Аргументы и факты публикуют в своем материале. Собственно, эти видеоуроки можно их посмотреть прямо на сайте, не искать. А также издание спросило у филологов, какие правила надо непременно повторить в ночь перед 16 апреля. Ну, вы все знаете, что в Москве «Тотальный диктант» будет читать наш главред Сергей Доренко. 9.37 – это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Мы продолжаем. Радио «Говорит Москва». Четверг, 14 апреля. Дарья Кнора.
И Юрий Буткин.
Мы говорили до новостей о том, что никто не смотрит «Танцы со звездами».
Да.
Ну, в результате голосования мы пришли к выводу, что смотрят эту программу только 5%. Но депутаты смотрят. Судя по всему, во всяком случае, они это комментируют. 138-й пишет, если Если депутаты действительно смотрят шоу для домохозяек, то у нас все еще хуже, чем я думал. Роман отправил нам стоп-кадр на почту, ну, чтобы показать, что свастика там есть. А там действительно, там есть значок, на котором, ну, как мы предполагаем, наверное, при очень большом увеличении ее там увидишь. Он там должен быть. Понятно. В этом значке она должна быть. Но тогда получается, что действительно, да, то есть надо сначала указать, что она там есть, потом приглядеться и так далее. То есть это должно быть большое желание.
Угу. То есть это люди не... хотели увидеть свастику.
Я думаю, да. Все... Алексей Врач пишет в мгновениях, в 17 мгновениях весны, все было пронизано подвигом Исаева, который вынужден рядиться в чужую форму. Шоу безыдейно популяризирует вермахт. Именно вермахт вешал и расстреливал еще до СС. Шоу популяризирует. Ну, то есть, любое, как это сказать-то, я даже не знаю. Любой человек в форме, появляясь, популяризирует, получается.
Получается
даже
так,
даже если он в этот момент, как бы, получается... Ну, так, я так понимаю идею этих людей, которые придумали это все в «Танцах со звездами», даже если он перерождается и из зла превращается в добро и
все
гибнет...
Он успел как-то пропагандировать это все он за это время. Пока он не переродился.
610-й пишет о другом. Опять у нас, получается, двойные стандарты. Получается, что вот, ну, ведь уже сказали, что вроде как проблем нет.
Да. А проблем нет, потому что есть закон, что нельзя пропагандировать фашистские знаки, да, в том числе и свастику. А в литературных произведениях, если это необходимо, если это продиктовано сюжетом...
Но это же не литературное произведение «Танцы со звездами».
Это, ну, художественное, не литературное, художественное произведение.
Но в любом случае, еще раз, у Роскомнадзора нет претензий к этому номеру. Так, такая новость появилась вчера поздно вечером, и вот в этой связи 610-й пишет про двойные стандарты, мол, на ТВ можно, а за историческую фотку в социальных сетях статья получается.
Да.
Это разный взгляд, действительно, и никуда об этом не денешься. По поводу очеловечивания нацизма в 17 мгновениях весны 705-й пишет, ну ведь Шелленберг чуть ли не единственный был оправдан на Нюрнбергском процессе. Об этом пишет 705-й, ну, очень многие пишут, как же фильмы, где есть свастика, их что, нельзя показывать? Ну, получается, что до этого тоже может дойти. Ну, потому что в законе вообще-то есть, но когда вот так по-разному смотрят правоохранительные органы, я думаю, что люди, которые в следующий раз будут показывать, они лишний раз будут думать об этом.
Возможно, но я думаю, что до этого, конечно, не дойдет. Не замахнутся они на советские фильмы. Не смогут, мне кажется.
То есть даже вот это, они замахнутся ли на... Нет, лучше не надо, подумают они, ты думаешь так. Давайте вот что сделаем. Значит, депутат Худяков, про него мы поговорим еще отдельно, чуть позже, он назвал выступление неуважением, осудил, как такое можно было показывать и так далее. А вот депутат Клычков из фракции КПРФ в Мосгордуме сказал, что трансляция недопустима, и главное, в форме солдата выступать на сцене просто неэтично. Вот вы расцениваете то, что произошло на «Танцах со звездами», как неэтичный фрагмент. 134-21-35. Но пусть даже вот Роскомнадзор говорит, претензий никаких нет, но это неэтично, не надо так делать. 134-21-35. Нет, здесь проблем никаких вы не видите, и с точки зрения этики в том числе. 134-21-36. А вот как тебе кажется?
Для меня нет никаких проблем. Меня не может такое видео как-то переубедить или заставить симпатизировать фашистам, переосмыслить как-то, не знаю, итоги войны или что-нибудь такое. Ни в коем случае. Я же вижу своими глазами, что происходит на сцене. Я понимаю.
Прекрасно. Вот добрый человек пишет, советские фильмы — это реконструкция, грубо говоря, этот номер неэтичен. Как вы это определяете?
Как? Да, вот мне тоже интересно.
Как вы это определяете?
Там абсолютно негативный герой. Если вы смотрели этот ролик, вы видите, что солдат — это плохой персонаж.
То есть сначала он плохой.
Да, он там кричит, стреляет.
Потом взаимоотношения.
Классический образ фашиста.
Перерождают, да, его.
Женщина советская заставила его... Во-первых, она влюбила его в себя. Во-вторых, она заставила его поменять свои убеждения.
Добрый человек, если вы сможете объяснить это важно. В чем разница, в чем это неэтично, а реконструкция, если бы это была реконструкция, это этично. То есть если бы, я правильно понимаю, если бы постановщики вот этого номера сказали, что есть такая история, ну, и мы реконструировали
ее. Да, то есть по реальным событиям.
Тогда бы было этично, что ли? Я не очень понимаю эту логику. Значит, мы продолжаем голосование. Наверное, есть смысл его продолжать, собственно, дальше. Этично, неэтично? 134-21-35 этично, 134-21-36 все равно неэтично. Давайте. А, голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравия желаю. Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович.
Значит, снявшим голову по волосам не плачет. Над Кремлем с 25 декабря
1991 года давайте не будем.
Символика РОА власовской армии, которую на Нюрнберге посчитали, признали коллаборационистской организацией.
Можно как угодно, но мы все-таки, давайте, мы еще раз, действительно, это такая широкая тема, можно очень далеко уйти, но мы-то говорим про конкретный эпизод,
да.
Против которого выступает вот пока, во всяком случае, довольно широко депутат.
Ленинградец пишет, да все нормально, что за переборы с идейностью, вот. Мою бабушку, блокадницу, такие вещи.
Роман, мы ждем вас, да.
Да-да-да, не оскорбляют и не обижают. Давайте отделять мух от котлет. Я согласна с ленинградцем, у меня тоже бабушка-блокадница совершенно, она спокойно к таким вещам относилась.
Да, но только, Роман, я пока не вижу вашего звонка. Мы ждем звонка от Романа. Роман пишет, я попытаюсь вам объяснить, но я не вижу вашего звонка. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Алло. А вот теперь, похоже, Роман. Роман, это вы? Доброе утро.
Доброе утро. Я попробую объяснить. Понимаете, я вот хотел бы, если вы позволите, попробовать связать предыдущую тему по поводу патриотизма и по поводу вот нынешнего. То, что, вот давайте попробуем так. Мне кажется, что основой патриотизма может служить некая такая, ну, назовем ее абстрактной правда, да? То есть, когда мы, например, с вами говорим, что эсэсовская форма, она отвратительна, и при этом многие наши деятели одеваются в костюмы от Хьюго Босс, мы понимаем, что нам врут. И вот здесь происходит некий такой надлом сознания.
Вы полагаете?
То же самое здесь. Понимаете, мы, когда мы говорим, что вот там... Это я написал, что у вас прислал вам скриншот кадра из этого самого. Там единственное, можно на HD разглядеть. В обычном разрешении
этого не видно. Я и говорю, то есть этого даже не видно в обычном разрешении, да.
Да, ну вот если HD, понимаете, мы уже купили все телевизоры японские, теперь все это видят.
Не-не, еще раз. То есть, Роман, чтобы понять вашу позицию, вы говорите даже о Хуго Босс, вы даже о Мерседесах тогда говорите и об Ауте.
Понимаете, ну вот да. То есть мы принимаем эстетику, которая материально, да, и нам рассказывают, как хорошо жить в Германии, какие там хорошие машины. И при этом мы говорим, а вот это вот отвратительно. И то, что там люди ходили... То есть нам происходит некий разрыв шаблона,
я
да,
понимаю.
Как можно говорить.
Роман, 292-му ответьте тогда, он пишет, давайте отличать искусство от истории.
Понимаете, у нас история есть материальная, а есть, соответственно, нематериальная. Вот посмотрите, если мы будем говорить... У немцев были во время войны лучшие автомобили, лучшая техника, да, совершеннее автоматы. Но при этом наш человек смог победить,
да.
Не имея вот этого всего. И здесь вот происходит разрыв вот этот вот между материальным и нематериальным. И когда мы говорим о любви к родине, да, любви к женщине, мы говорим о чем-то нематериальном.
Не понимаю.
Понимаете?
Не
и понимаю. Это нельзя, этому нельзя научить, это нельзя рекламировать.
Но мы сейчас возвращаемся к этому танцу. И тогда непонятно. Вот Юрий тут пишет, в 90-е ведь ветераны не раз встречались с ветеранами вермахта и никогда это не называли очеловечиванием или оправдыванием фашизма.
Ну, понимаете, это не очеловечивание, не оправдывание фашизма. Я, кстати, вот вы говорите, у вас мужская аудитория, я стал жертвой. Я случайно зашел в комнату, где работал телевизор, и случайно попал на этот ролик. И у меня тоже возник вопрос, что это ребята там танцуют. Я не смотрел его целиком, я не видел перевоплощения, да? Ну, вот я жертва такая.
Все понятно. Случайно. Спасибо. Ну вот результаты. Неэтично 58%. 58%, 42%
это
полагают
много.
Этичными.
Все-таки подавляющее большинство.
Вот, и вообще свастика символ язычников, это уже другое. А вот, Алексей Врач, мне кажется, логика, вот эту логику есть смысл понимать. А сначала мы демонстрируем свастику.
Да.
Еще раз напомню. Пусть даже только в HD ее видно. Но мы ее как бы легитимизируем. Mm-hmm. Мелочью, да. Потом делаем ее привычной, пишет Алексей. Потом под эгидой политкорректности допускаем марш бывших ветеранов СС не только в Прибалтике.
Ну, это обострение. Это...
Нет, понятно, что это обострение.
Да, все-таки...
Но логика понятна. Вот такая логика возражения понятна.
Тогда мы повторяемся и вспоминаем про 17 мгновений весны, и очень много советских фильмов попадают под эту же логику, понимаете? Ну, как так? Ну, мы же все-таки можем как-то отличать действительно мух от котлет? Или нет? Или все-таки нам вот либо так, либо так?
Джазмастер пишет, не надо путать немецкое и фашистское. На немецкой театральной сцене или телевидении нереально увидеть актера в эсэсовской форме. Ну вот я бы все-таки джазмастер. Вот нереально увидеть актера в эсэсовской форме.
Вы в этом так уверены?
Что-то не знаю. Мне кажется, что уж совершенно точно отрицательные роли там могут быть. Или победа маленького человека над
системой
и машиной, перерождение человека. Неужели вы хотите сказать, что в немецком театре или на немецком телевидении такого не показывают? Не знаю, не думаю. Теперь Роман Худяков. Тут нам о нем тоже напоминают. В том смысле, что депутаты, они слишком внимательны. И Роман Худяков, утверждает Андрей, тот самый, который что-то там рассматривал на 100-рублевой купюре.
И, это он, кстати, это правда. И он привлекает внимание к этому. То есть большинство бы и не заметили эту свастику, а заметив, ничего бы и не подумали об этом. Правильно? А он обострил эту ситуацию, вывернул ее наизнанку, грубо говоря. И сейчас мы сидим и думаем, ах, как вот, что же нас всех так вот тут обманули. Мне кажется, это странно, действительно.
Депутаты так что происходит? Что происходит с...
Депутатами?
С депутатом Худяковым.
Ну, он пиарится, мне кажется, нет.
Ну, вот история с ЛДПР, которая произошла. Ведь да, депутат Худяков, насколько я понимаю, из ЛДПР исключен.
Вот есть новость, из ЛДПР выгнали, цитата, «предателей, дураков и проходимцев». Высший совет ЛДПР исключил из партии депутатов Госдумы Дмитрия Носова, это который, собственно, спортсмен, Романа Худякова и Ирину Чиркову. Об этом говорится в сообщении.
Ирина Чиркова.
Чиркова, да, прошу прощения, сообщение на сайте партии. По мнению ЛДПР, Дмитрий Носов, призер Олимпийских игр, основатель движения «Антидилер», увлекся личным пиаром, собственно, и сами однопартийцы так считают. Он исключен с формулировкой за утрату связи с партией. Так, с Чирковой. А по поводу Худякова в ЛДПР существует фактически единое мнение. Он, мягко говоря, глуповат.
А это откуда мы берем вот это вот, это прямо сообщение на сайте?
Это прямо с сайта, это прямо с сайта.
Вот так. Сейчас вот так на сайте ЛДПР вот о своих бывших товарищах примерно так и говорят. А я-то, собственно, почему про ЛДПР вспомнил? Потому что мне кажется важным обсудить сегодня предложение Владимира Жириновского, которого, конечно, никто не исключает из ЛДПР. Это невозможно. Он же памятник. Да, Владимир Жириновский предложил КПРФ взять на себя расходы по сохранению тела Ленина. До этого появились в очередной раз сообщения о том, сколько это стоит. 13 миллионов рублей. И Жириновский в интервью нашей радиостанции говорит, что не надо тратить деньги на сохранение тела Ленина. Ну, в смысле, государство не должно тратить деньги на сохранение тела Ленина. КПРФ может взять на свой счет, если у них есть такие деньги. Ну, так говорит же Жириновский. Он говорит, что не нужно устраивать референдум о том, надо сохранить, ну, то есть надо сохранять вот тело вождя, как будто бы он живой в мавзолее, или захоронить его тело по христианским... традициям, не надо никакого референдума, никто обострять обстановку не будет, но вот пусть хотя бы коммунисты платят сами за содержание мавзолея. Вот эту идею я предлагаю проголосовать, 7373948 и обсудить. 134-21-35, Жириновский прав, это все-таки дело коммунистов. Ну вот, это им важнее, они и должны за это платить. Ну или кто-то другой, активисты какие-то должны собирать деньги, но не государство.
Я тут недавно читала большой материал, сейчас не могу его найти, про то, как тело Ленина, грубо говоря, продвигает науку, в том числе и медицину, и биологию.
Нет, ну наверняка что-то там происходит.
Исследования.
Редко встречается в мире.
Да, бальзамирование, какие сейчас благодаря этому созданы инъекции для омоложения, в том числе, то есть сохранения молодости, да, то есть тела, кожи, функции кожи, там, не знаю, коллагена того же. То есть он не просто так там лежит, вообще-то.
Но при этом вот Жириновский выступает с такой идеей. 134-21-35, действительно, активисты должны содержать тело Ленина за свой счет. Или коммунисты, или какие-то активисты, граждане, ну те, кому это важно. 134-21-35, 134-21-36, это дело государственное. Все-таки это наша история, это дело государственное, это наука. Да. Как об этом только что Дарья сказала. 134, 21, 36. Голосование пошло. Пошло достаточно активно. 794-й полагает, что давно пора похоронить. Лучше кремировать, декурат разобрать. Ну, я вот... В чем смысл вот этого? Ну, разобрали. Что, счастье? Сразу же? Буквально с утра? Да, вот... Начало шестого сигнала? Счастье. Декурат разобрали. Да, кто будет Кремль содержать за свой счет? А мы сейчас не про Кремль. А мавзолей Ленина — это точно не Кремль. Ну, вы же понимаете.
Да, это музей.
Значит, активисты, коммунисты, кто-то должен содержать мавзолей Ленина, но не государство. 134, 21, 35. Нет, это государственное дело, научное дело, еще что-то. 134, 21, 36. Голосование пошло. Это памятник культуры. Я думаю, да, Дмитрий спрашивает, какой статус у мавзолея? Это памятник культуры.
Конечно,
я
это
думаю,
музей, памятник культуры.
Это памятник культуры, ну и что? Мы же сейчас не об этом говорим. Ну, понимаете, вот когда задают такие вопросы, ну, памятник культуры сегодня, а завтра он может перестать быть памятником культуры.
И
это ведь
бывает.
Документы. Давайте послушаем. Пока спасибо за активное голосование, оно продолжается, но у нас проблема. У нас проблема с телефонной машиной, которая не переносит, когда ее... Когда на нее пытаются дозвониться много людей.
Она да, нам сразу... придется перезагрузить телефонную машину.
Да, мы перезагружаем тем, кому это не важно, не патриоты. 797-й. Мы возвращаемся к той теме. Жириновский тоже не патриот, уверен, 797-й. Нет государственных денег и денег партии, есть деньги налогоплательщиков. Не-не, 950-й. Вот ровно об этом мы сейчас и голосуем. 134, 21, 35. Деньги партии, они не обязательно государственные. Да, компартия получает деньги, это предусмотрено законом. Но она получает деньги и от членов партии. Это все-таки уже...
Взносы членские.
Это уже их дело. И вот они из этих денег, пусть даже им государство это платило, положены такие законы, но вот они и должны платить, свои деньги расходовать. Или вообще люди собираются, и деньги, как это, через интернет, как по-разному можно собирать деньги. В общем, не государственный бюджет, 134, 21, 35. Не-не-не, бюджет, 134, 21, 36.
71-й справедливо спрашивает, а кто считал доход от туризма? Туристы едут смотреть на Ленина, это правда. В основном иностранные, причем туристы, потому что наши-то редко ходят.
Но, с другой стороны, нельзя не признать, что очереди не те.
Да, вот в Ханое, в мавзолее Хошимина, там вообще очереди на километр.
Очереди не те. И поэтому говорить о том, что вот уж прям туристы едут смотреть на Ленина, ну, не знаю.
Ну, я, правда, тоже не видела.
Хотя, безусловно, это достопримечательность. С этим, по-моему, спорить... Ну, довольно сложно.
Трудно, да.
Да. Отправить Ленина в Дарвинский музей нужно. Или в кунсткамеру, полагает 492-й. А сохранение тела обеспечивает материально Вилар. Деньги идут от продажи лекарств и БАДов, мне кажется. Зачем на людей перекладывать? Алексей Иванович, а 13 миллионов из бюджета, как говорят, это что такое? Может быть, Вилар доплачивает? Я не знаю. Немалые деньги от туристов приносит мавзолей, пишет Слава Бик. Слава Бик, вы должны объяснить, каким образом это происходит. Ну, вот я, конечно, не вчера был в мавзолее, надо признать.
Я была один раз в 7 лет. Меня не впечатлило.
Не, меня тоже не впечатлило. Я был, конечно, не в 7 лет. Я был в таком, прямо скажем, уже свершившимся человеком. Я уже был... Да я не знаю, лет 30 мне было, наверное, когда я первый раз дошел до мавзолея.
Это уже сознательно, да, сознательный возраст абсолютно.
Да. Я уже абсолютно свершился к тому времени, и я, честно говоря, не ожидал того, чего я увидел, и я, конечно, не хочу больше туда идти.
А кстати, что ты увидел? Ну, в смысле, чего ты не ожидал?
Ну, целлулоидность. Меня вот сильно шарахнуло именно вот это ощущение вот этой целлулоидности.
Угу.
Того, что это не оно.
Это не оно. То есть можно было положить восковую фигуру
в мадам Тюссо? В моем понимании лучше бы его закрыли и меня туда не пускали. Я бы думал, что там лежит тело Ленина.
Да, может быть, в этом был бы больше эффект.
Я бы действительно... когда я туда сходил, вот этот хрустальный дворец... Он как-то вот разбился.
Угу.
И поэтому я не знаю, мне довольно сложно. Вы подонки, пишет Геша.
Угу.
Да. Содержание Кремля и памятников Москвы за чей счет? За счет Романовых, иначе сносить, пишет 161-й. 13 миллионов в месяц или в год?
В год.
417-й. Я хотел сходить к Ленину, но очередь ни за что. Слишком много людей.
Интересно.
Не знаю.
Не замечала.
Да, хранить тело... Нет, мы сейчас не спорим о том, гуманно это, этично это. Тело должно успокоиться. Мы уже понимаем, что люди по-разному об этом думают.
Да.
Теперь уже думают, кто за это должен платить. Насколько я понимаю, это в некотором смысле продвижение.
Может быть, вас немножко успокоит то, что там от тела Ленина, в общем-то, осталось уже, ну, процентов, наверное, 30.
А это должно успокоить, ты полагаешь?
Я не знаю. Ну, просто люди переживают, что как-то там останки, правки.
Я не знаю. В этом смысле, вот человек, первый раз вижу, чтобы так яростно обсуждался труп человека.
Ой, да вы что?
Я не уверен, что это вообще трупом можно
раз...
называть.
Да вот в том-то и дело.
Это что-то другое. Мы тоже это понимаем прекрасно. 33-67 результат голосования. Граждане, партия, 33%.
Угу.
67% говорят, нет, конечно, это дело государственное.
Вот, значит, серьезно относятся. Значит, это важно. Для нашей аудитории это важно. Вот каждый раз убеждаюсь, когда говорим про Ленина.
Результат есть. Теперь разговор о движении.
Подъем. Движение.
Город едет так же тяжело, как и ехал час назад. Движение плотное. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Проблемы в районе пересечения Ленинградки и МКАД как-то почти рассосались, но внешний МКАД перед Ленинградкой сильно останавливается. Еще до Дмитровки пробка начинается. Что еще? Совсем плохо на юго-востоке, в районе Малаховки, в районе Октябрьского. Ни туда, ни сюда нет движения. И есть проблемы на севере, на внутреннем МКАД. Ой, нет, на юге, на внутреннем МКАД. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. 7373948, где едете? Доброе утро.
Добрый день, Дим Борисович, беспокоит. МКАД, внутренняя сторона, практически от Москва-реки, где беседы, и до поворота Поляны, выезд из так, Северного Бутова. Можно 1.5-2 часа ехать.
Да, вот это вот полностью описал наш слушатель ту самую пробку, о которой я только что упомянул. Юг МКАД, внутренний МКАД. Много времени потратите, если туда поедете. Новости.
Подъем.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 апреля, сейчас 10.07. Дарья Кнор, доброе утро.
И Юрий Буткин, доброе утро.
«507-й пишет, уже давно из бюджета России не идут деньги на мавзолей, не врите про 13 миллионов рублей. Берете, это я 507-му, берете портал государственных закупок, находите извещение о закупке медико-биологических работ по сохранению прижизненного облика тела Владимира Ленина. Исходя из данных портала, вы найдете услуги не про мавзолей, услуги по содержанию тела Ленина». Оплачивает бюджет в размере 13 миллионов рублей в год.
Да.
Так что все это легко проверяется. Ник Вуйчич, вы знаете, кто такой Ник Вуйчич?
Да, это знаменитый инвалид, да, можно так сказать.
Это такое слово, вокруг которого идут все время споры, насколько правильно можно это говорить или нельзя говорить. Ну да, действительно, это слово используется в русском языке.
Ну.
Это человек, у которого нет рук и ног.
Да.
Да, у него нет рук и ног с рождения, и он... по сути, в некотором смысле, использует свое положение для того, чтобы... Нет, я не скажу, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы, во-первых, Слово Божье нести,
да.
Потому что он об этом всегда говорит. Во-вторых, для того, чтобы на своем примере показать, что такое жизнь.
Да, он мотивирует людей.
Он называется, так не по-русски, мотивационный спикер.
Да, мотивационный спикер.
То есть это человек, который мотивирует вас на что-то хорошее. И он ездит по всему миру и мотивирует всех.
Да.
Вы знаете, что у нас у Внешэкономбанка проблемы? Ну, об этом говорили. Говорили, что надо даже пенсионные деньги некоторые говорили о том, что как-то особенно надо использовать, потому что у Внешэкономбанка проблемы. Ник Вуйчич в Москве, и вчера он мотивировал работников Внешэкономбанка.
Это
ну,
прекрасно.
Об этом есть сообщение. Председатель ВЭБа Сергей Горьков встретился с коллективом госкорпорации. Во встрече участвовал знаменитый мотиватор Ник Вуйчич. Я цитирую по агентству, по-моему, это РБК. Да, это РБК. Писателя, певца и мотиватора из Австралии пригласили, чтобы поднять боевой дух коллектива. Больше того, там какая история была, оказывается, рейс Вуйчича. задерживался на полтора часа, и все это время председатель Внешэкономбанка отвечал на вопросы своих сотрудников. А потом пришел Вуйчич, потом ему аплодировали стоя, он рассказывал, как не видел смысла в жизни, как пытался покончить с собой, как обижался на Бога, как в итоге нашел призвание, он ездит по миру, он играет в футбол, говорил о том, как правильно его воспитывали родители, он рассказывал, как заставляли пылесосить квартиру, несмотря на то, что у него нет рук, он подбородком держал пылесос, или когда просил у родителей новую игрушку, они ему просто говорили: «Заработай на эту игрушку». Ну вот теперь работники Внешэкономбанка, насколько я понимаю, мотивированы.
Ну, прослезились, да, мотивировались, перестали обижаться на Бога, видимо.
А разговор-то немножко о другом. А вот что может мотивировать вас? Человек вот своим примером мотивирует. В данном случае он пришел во Внешэкономбанк. Я не знаю, почему его пригласили, но его пригласили для того, чтобы мотивировать, видимо, ну, на то, чтобы они увидели смысл в жизни, что ли, сотрудники Внешэкономбанка, потому что там в РБК отдельно сотрудники говорят о том, что у них есть вопросы. Ну, они, когда приходят на работу, у них есть вопросы о будущем там и так далее. То есть они не очень уверены в завтрашнем дне.
Да, зачем они здесь, в общем.
Да. И вот к ним пригласили Ника Вуйчича. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Ой, нет, так не получится, извините. У нас радио... когда вы дозваниваетесь, не забывайте выключать радио. Или будет вот так вот очень плохо. Ну, будет не слышно. Вообще, это очень дорогой коуч, пишет Ленинград.
Ну да, есть такое слово.
Спикер и коуч. Mm, да. Это круто, что банк вкладывает деньги в такую мотивацию своих сотрудников. Ну, дальше уже у Романа циничные комментарии по поводу того, как надо руководству веба оторвать руки и ноги. Но, правда... Про мотивацию все-таки. Мотивационный спикер. Вот человек приходит и заряжает тебя. Это круто. Ты знаешь даже слово «коуч», я так понял, Даша.
Да.
Что значит «очень дорогой коуч»? То есть это люди, которые... Кто такие коучи?
Это люди, которые приходят, рассказывают о том, как... Ну, это есть там тайм-менеджмент, опять же. Они, во-первых, мотивируют, рассказывают, как нужно строить свое время, чтобы там...
На своем примере,
как правило? На своем примере. Там иногда просто опрашивают, соответственно, зрителей, тоже как-то им объясняют на их примере. Ну, то есть по-разному это все происходит, но в целом, да, это очень используется во всяких бизнес-структурах. Ну, крупных сейчас, конечно.
Мишка
метод
пишет...
Извини, пожалуйста, коучинг – это метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся коуч, то есть это именно человек-коуч, помогает обучающимся достичь некой жизненной и профессиональной цели.
Очень сильно мотивирует моменты, когда что-то получается, это чувство. Чувство, так получилось. Чувство эйфории, пишет 46-й, 417-й, пишет обычный бизнес-тренер. Мне кажется, что все-таки Вуйчича нельзя называть обычным бизнес-тренером.
Нет, он не обычный.
Все-таки он как раз, наверное, и не коуч, если мы говорим об этом классическом определении, которое ты только что привела, потому что он же все-таки, наверное, мотивирует жить. Не столько добиваться успеха на работе, ну, или каких-то целей. Как я понимаю, мотивирует жить.
Я смотрела его ролики, и я так понимаю, не то, что мотивирует жить, он мотивирует на то, чтобы найти смысл жизни. То есть,
вот и учитесь цель, на моем примере.
Цель, да. Вот он нашел цель, он там пропагандирует какие-то, да, там, не знаю, что-то, в общем, неважно. А вы можете найти там свою цель жизни в работе в
Мотивирует, Дима пишет, мотивирует сильные духом и жаждой жизни. Андрей обращает внимание на то, что Вуйчич много говорит о Боге, и он, насколько я понимаю, не православный.
Нет.
Мягко говоря. Нет. Его называют протестантом, насколько мы смотрели, он... Как это? Никакой религии...
Он себя никакой религии не относит, у него особое отношение с Богом, как он говорит. Вот. Так что, ну, можно назвать его, наверное, протестантом.
И вот Андрей в этой связи пишет, что саентологов они не хотят позвать, возвращаясь к тому, что веб — это в некотором смысле государственная структура. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле сейчас... Алло.
Да-да.
Меня зовут Дмитрий. Коучинг, да, в принципе, он сейчас на подъеме, но все эти консалтинги, да, они с такой с призмой российской действительности внедряются в наши, так скажем, компании, там, монополии и другие. Вот. Ну, а в принципе коучинг это живет по там двум-трем основным постулатам. Первый — это
потенциал каждого человека не имеет границ. Второе, в определенный этап жизни каждый человек способен сделать тот максимум, на который он способен. И за счет этих двух постулатов они подгоняются. Но, опять-таки, в нашем же и ВТБ, и в других структурах из 20 человек двое обучаемые, а один вырастет только реально в того специалиста.
А как вы определяете, видимо, уже как коуч, как вы определяете, сколько человек обучаемый, а сколько нет?
Ну, существует такая задачка интересная, я вам сейчас скажу. Играя в теннисную партию, интерес получаешь, когда подаешь на ракетку и также получаешь ответный удар на ракетку. Назовем это задачей А. Дальше начинаешь играть чуть сложнее, удаляя от этого человека, ставя перед ним новые задачи, удаляя как бы от него мячик. Он начинает за ним тянуться. И если по прошествию времени он тащит с корта теннисного задачу Б, которая ложится в виде шарика в угол площадки, то это обучаемый человек. Если он этого не делает и даже туда не движется, с ним просто как бы дело дальше.
Ну, вы-то как, вы-то рекомендуете пройти через подобное?
Не только рекомендую, я сотрудников мотивирую всегда посредством коучинга. И, в принципе, для руководителей, для многих такие няньки, да, так скажем, ну, их называют бизнес-няньки, они тоже, в принципе, востребованы.
Но вы, чё, вы понимаете, нет, а вы полагаете, что Луйчич — это такая же бизнес-нянька?
С очень большим плюсом, который налицо, понимаете? Его именно из-за этого сразу начинают слушать. Обычных коучеров все-таки им сначала приходится
завоевывать внимание.
Скажите тогда еще одну вещь. 507-й пишет, но пиар на инвалидах — это низко?
Что-что?
Пиар на инвалидах — это низко, утверждает он.
Ой, ну тут либо мы берем моральный аспект, либо мы реально про бизнес разговариваем с вами, не про коучинг.
Понятно, ничего такого, просто
бизнес. Не понимаю, кто пиарится на инвалидах, сам...
Да тут возникает вопрос, кто инвалид еще.
Ну да,
возникает вопрос, ну потому что известно, что Вуйчич миллионер.
Да, и он себя считает полноценным человеком.
Абсолютно. Да. 7-3-7-3-90... Коуч – это тренер, который натаскивает на навыки, учит приемам и натаскивает на автоматизм выступления. Вот Джерзи пишет нам через Твиттер. Коуч рассказывает вам, какое вы ничтожество и как надо себя вести, чтобы перестать.
Ну, да, начинается все с того, что вы израсходуете минимум своего потенциала на данный момент. Вы вообще, что вы вообще делаете? Сидите ровно на месте. А могли бы вообще тут добиться таких высот? Ну, это как бы, да, это один из методов мотивации.
Слушаем вас. Доброе утро. Алло.
Сергей Борисович из Москвы.
Да.
Юрий, вы, пожалуйста, только если берете СМС читать, то читайте полностью. СМС-ка от 507-го звучала полностью так. Пиар на инвалидах – это низко и подоночно.
Так.
А симбиоз ростовщиков и сильных духом – это бизнес.
И?
А что и? Вы прочитали половину СМС-ки и задаете вопрос вашему другому собеседнику.
Я теперь вам задаю вопрос. И?
А я все сказал. По-моему, больше не о чем говорят.
Хорошо, не о чем говорить. Не о чем, так не о чем, конечно. Люди с ограниченными возможностями, пишет Алексей, вызывают человеческое и профессиональное участие. Люди, которые их используют для наживы, вызывают чувство брезгливости. Тогда мы опять возвращаемся к 507-му, который теперь воспользовался возможностью и прочел уже под другим номером.
Да.
Свое сообщение целиком, но он пишет: симбиоз ростовщиков и сильных духом – это бизнес.
Ничего личного.
Ничего личного.
Да.
Никто никого не использует. Вполне возможно, что это договоренность нормальная. И главное, если от этого получается польза,
да.
Если человек начинает видеть какие-то перспективы, то, в общем, довольны должны быть все.
Мне
в том числе,
кажется,
и... А, да, тут спрашивают, ВТБ или Внешэкономбанк. Внешэкономбанк.
Да.
Приглашал Вуйчича Внешэкономбанк. Его ждал председатель Внешэкономбанка. То есть на разогреве у него был председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Ну, если можно так говорить, мы цитируем по РБК. Там получается, что пока ждали Вуйчича, полтора часа он долетал, его самолет держали, и все это время председатель ВЭБа разговаривал со своими сотрудниками, то есть отвечал на вопросы. Ничего не понимаю, пишет Стеша, что вы говорите. Какие-то непонятные слова все употребляете. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. На самом деле, мне кажется, что ВУЧ еще никто не использует, и ВУЧ сам очень активен, и то, что его приглашают, показывает возможности людей, это просто замечательно, то, что делает веб. Я в это немного вовлечен. Это, по-моему, достаточно хорошо, поскольку там еще участвуют дети. И действительно, это дает мотивацию людям, дает понимание, что...
Но вы смотрите.
С ограничением возможностей.
Смотрите, раз уж вы говорите, что вы вовлечены, вы тогда должны объяснить. Но все-таки в любом случае это бизнес-тренер в некотором смысле, да? И государство, Внешэкономбанк ведь это государство, и государство тратит деньги на бизнес-тренера. Это нормально, говорите вы?
Да.
Хорошо.
Потому что на самом деле это толкает вперед всю отрасль.
Хорошо,
и
тогда...
даже так, людей не заинтересованных.
Тогда мы возвращаемся к личности Вуйчича и не можем не сказать о том, что это проповедник-протестант.
Ой, он, когда он выступает, он же не излагает какие-то религиозные взгляды, да?
Да ну!
Он излагает свою жизненную позицию, она у него проактивная.
Подождите, и... а вы были на встрече с Вуйчичем хоть раз?
Сам лично не был, я по Ютубу смотрел его выступление.
И вы видели выступления, в которых он не говорит о роли Бога?
Ну, он не говорит как проповедник.
Он не говорит о религии.
Он говорит о Боге как о...
о своих...
большой ценности для него.
Он говорит о взаимоотношениях себя и Бога. Вот
да,
двусторонние просто, да. Он не говорит о религии, он говорит о взаимоотношениях своих,
да,
и взаимоотношениях Бога.
Да, да.
7373-94-424-му кажется, что можно задавать вопрос, не похоже ли это на новогодний корпоратив Роснана.
Я тоже вспомнила, кстати, про Роснана и про то, что Чубайс там тоже выступил в роли некого коуча, когда всех так замотивировал, сказал, что у нас очень много денег.
Там как была живая музыка, уж если кроме Вуйчича говорить про Внешэкономбанк. Еще раз напомню, мы цитируем по РБК, они описывают эту историю, да, эту встречу, что было до Вуйчича. Тут же тоже интересно. Живая музыка, звучат песни на тему перемен. Цой «Мы ждем перемен», «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс». Показывали ролик, где снимаются сотрудники веба, которые иллюстрируют практику работы старого веба. Закрытые кабинеты, бюрократия, феодальная разобщенность. Фильм рассказывает, что сотрудники общаются не напрямую, с помощью бумажек. В ролик людям показывают ролик, где показано, как молодой парень, которому нужно решить производственную проблему, ни до кого не может достучаться. Людям как бы в кино показывают, как они работают.
Да.
Как плохо они работают, насколько я понимаю. Ну, а потом, собственно, уже были вот ответы на вопросы руководителя веба, а потом был, собственно, Вуйчич.
Ну, вот, собственно, Джерси правильно описал очень емко и лаконично. Коучи рассказывает вам, сначала рассказывает о том, что вы ничтожество, а потом нам рассказывает, как все будет прекрасно, если мы будем мотивированы, бодры и напружинены.
Тут Алекс сразу возникает вопрос у него, а проводил ли веб как госструктура мероприятие через госзакупки, насколько это законно? Александру кажется, что если он сам не может мотивировать,
то
значит, да. Если ему понадобился Вуйчич, значит, он недостаточно эффективный как председатель. Так полагает Александр. 596-й. Вуйчич предприниматель, люди, он зарабатывает деньги на словах. Вы только завидовать ему можно, он же миллионер, пишет Степан из Вайтрана. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро, Юрий, доброе утро, Дарья.
Доброе утро.
Это Андрей из Москвы. Меня пугает несколько аспектов данной истории. Первое, за чьи деньги банкет? Если не изменяет память, мы продолжаем говорить о государственном банке.
Ну, да? Внешэкономбанк мне казался государственным.
Мне тоже казалось это государственным, и ваше упоминание о сайте госзакупок, оно очень актуально. Вспоминая более раннюю тему о патриотизме, хочется спросить, а коучеры в России, они перевелись или что? Или они отказались сотрудничать со столь странной с государственной структурой? И третий момент. Ну, вы знаете, банк и мотивация сотрудников банка, это более, ну, это вообще мероприятие достаточно странное, потому что банк и перекладывание бумаг и общение через бумаги и другие средства, мы идем в банк, потому что мы его верим и надеемся, что это очень консервативная
Но
структура.
Тут еще одна важная деталь все-таки. и об этом нельзя не говорить, что это не совсем, это не простой банк.
Конечно.
Внешэкономбанк это все-таки, это вообще государственная корпорация. Это даже формально государственная корпорация, не коммерческая организация.
Конечно. Но больше всего пугает то, что газета, которая тоже не является, скажем так, ну, там, английским The Sun или что-то, желтая пресса, посвящает этому достаточно большой объем своих, своей площадки информационной, которая нам сообщает. Ну, в принципе, меня меньше бы удивило, не, ну, если бы они позвали православного попа. Это было бы, ну, хоть как-то, который бы мотивировал ничуть не хуже, чем Вуйчич.
Вы думаете?
Сотрудников.
Вы иронизируете.
Вы сейчас иронизируете.
Немного. Вот сейчас уже да.
Потому что
первое, за чьи деньги банкет.
Ну, давайте все-таки признаем, ну, хотя бы вот на этом уровне признаем, что один из самых ведущих мотивационных спикеров Вуйчич, один из самых дорогих, я подозреваю.
Вот. Вот тут собака и порылась. Понимаете, я занимался тренингом, да?
В мире платят... Нет, подождите, я просто договорю тогда. В мире платят за эффективность. Значит, он эффективен.
Совершенно верно. Просто в мире платят еще за гражданство, в мире тренинга. Если вы помните и сообщаете о том, что вы гражданин России и хотите провести тренинг, ваша ставка будет, ну, давайте так, помню, я этим занимался 10 лет назад, порядка $1000 за 3 лекции. Если вы приходите точно так же, без акцента, но сообщаете о том, что вы только что приехали в Соединенных Штатов, гражданином которых вы являетесь, то ваша ставка возрастает ровно, возрастала ровно 10 раз.
Ну, правильно.
Вы получаете за 3 лекции 10 тысяч
долларов. Это все понятно и, в принципе, объясняется, потому что в Америке это существует давно.
Понятно. Значит,
это культура коучинга, да, и там это
все. Но к нам она приходит сейчас, судя по всему.
Да, и с точки зрения бизнеса, конечно, эффективнее позвать крутого коуча, да, то есть, ну, это понятно, любой
он технологичен, он понимает, как говорить, что говорить, что делать. Известно, что произойдет после того, как он приедет. Все люди, как известно, одинаковы, ну, за определенным исключением, типа цвета кожи, цвета волос там и так далее. Но, в общем, примерно одинаково на них одинаковые слова действуют. Ну, так говорят. Теперь еще. Как только вы бы выдали наши пенсионные деньги, так он начал проводить развлекухи, уверен Юрий. Правда, вот тут вот Василий пишет, госкорпорация же такая же коммерческая организация, как и остальные, значит, они закон не нарушают и имеют право.
Нет, ВЭП не коммерческая организация. С 2007 года учрежденная Российской Федерацией на основании федерального закона о банке развития. Это я вам читаю по Википедии.
424-й, это, видимо, по поводу идеи пригласить какого-нибудь священника. 424-й пишет, а что бы, к примеру, мог сказать про протоиерей Дмитрий Смирнов, сотрудником ВЭБа, что давайте деньги в рост грех?
Ну, вот поэтому его, видимо, и не позвали. Все-таки Вуйчич не священник. Он просто говорит о Боге, а не о религии. Это и не только о Боге все-таки.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Москва. По этому поводу вспоминается восхитительнейший анекдот про бордель, если вы помните.
Ну, напомните нам.
Когда при падении, так сказать, прибыли, мебель не переставляют, меняют составляющих исполнителей.
И? Это вот мой любимый вопрос в таких случаях. Я потому что я не понимаю реально.
Да.
Это к чему?
Ну, давайте я, если у вас есть немножко времени, расскажу сам анекдот, да?
Не-не, давайте все-таки вы просто объясните, что в применении к данному конкретному случаю вы хотите сказать.
Применение к данному конкретному случаю я хочу сказать, что, ну, если к нам приезжает, к Вуйчичу нету никаких претензий, этот человек восхищает, но неужели ВЭП считает, что у нас все настолько плохо, что кроме вот данного коуча мы уже больше, ну, вариантов не видим никаких, да? Вообще мотивацией является зарплата. По крайней мере, для меня.
Ну, нет.
Нет, это, в общем, ну, тоже, это уже довольно много об этом спорили.
Это правда. Во-вторых, все-таки...
Зарплата, мотивация, но этого мало.
Очень много крутых бизнес-структур, да, компаний регулярно вызывают каких-то коучей, там, ежемесячно, ежегодно, несмотря все-таки на высокие зарплаты.
Умеют люди участвовать в обсуждении. Вот, например, Ольга в связи с этим коучингом со стороны Ника Вуйчича задается вопросом на сайт «Говорит Москва». Как можно говорить о Боге, если его нет?
Действительно.
Действительно.
А мы вам не предлагаем говорить о Боге.
Мы сейчас не об этом. Деньги качают из людей благодаря несчастному, пишет 561-й. Это вот вы несчастному рассказываете. И я так подозреваю, что с его точки зрения вы более несчастны. Это совершенно правда. Точно. И 864-й о деньгах говорит. Тренинг в одной госкорпорации для руководителей 3-5 лекций оплачивается в 400 тысяч рублей. Угу. А, вот такие вот истории. Ну и Аверон, представляю, пишет, как будут проводить конкурс по ФЗ-223 по коучингу для веба. Выиграет какой-нибудь ОГО «Рога и копыта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Что за бред, пишет он, не понимает. А 67-й пишет, человек вложился в эффективность своих сотрудников. И это вызывает волну гнева. Обновил бы рабочий автомобиль примерно за ту же сумму, все бы приняли как должен. И ведь... Есть?
Есть в этом, да, своя правда.
Информационный выпуск.
Подъем. Обзор прессы.
На дорогах Москвы в июне будет установлено еще 60 камер, фиксирующих скорости передвижения мотоциклов. В итоге их общее количество в столице увеличится в 2,5 раза. Сейчас на дороге установлено 40 таких камер. Они отслеживают скорость передвижения мотоциклов, выезд на выделенную полосу и на обочину. Кстати, в Лефортовском тоннеле начался пилотный проект по фотофиксации автомобилей с выключенными фарами. Эксперты зафиксировали массовый отъезд молодежи из малых городов. Это материал в РБК. В удаленных малых городах после школы намерены остаться только 4% выпускников. 3/4 уверены, что переедут. Родные города не могут дать им желаемое образование и обеспечить нормальную оплачиваемую работу. Но читайте в статье, почему так происходит и как на это повлияло ЕГЭ. Аргументы и факты пишут про тотальные диктанты, про то, как к нему подготовиться. Пройдет он 16 апреля. В материале также можно найти ролики тотального диктанта, которые подготовлены в 2016 году. 10.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 апреля. Дарья Кнор, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
Где Даренко?
Даренко уже, наверное, уже в гостином дворе, я так думаю.
Он готовится задавать вопрос Владимиру
Путину.
Да,
конечно.
Сегодня с 12 до 15 у нас в эфире слушаете «Прямую линию».
Да.
И Сергей Даренко сегодня отправился туда. Заходить надо рано, готовиться надо долго.
Да.
Поэтому он сегодня просто не мог выйти. Во время эфира ему надо было отправляться в гостиный двор.
Да.
Совершенно точно. У меня к вам страшная новость. Я не хотел этого говорить, но я должен это сказать.
Что, Юрий? Я уже сама боюсь.
Лохнесского чудовища нет.
Ну не надо. Ну...
Все. Значит, смотрите, Sky News, Sky News объявляет. Руководитель Loch Ness Project Адриан Шайн, проект, который с 1973 года пытается доказать или опровергнуть существование Лохнесского монстра. Говорят, в прошлом году даже обнаружили на дне озера ущелье, где может скрываться Несси. Потом взяли специального робота.
Угу.
Запустили его в озеро.
Так.
Нет не только следов чудовища, но даже следов ущелья.
Они плохо ищут просто.
Короче говоря, все, официально объявлено, Лохнесского чудовища не существует. Правда, да, дно озера тяжело просматривается, очень много подводных склонов, довольно много торфа.
Вот именно, все, я плавала по Лохнесскому чудовищу, хотел сказать.
Степан из Вайтрана, вообще-то уже давно известно.
Но
о том, что нет.
Не надо, Степан из Вайтрана, пожалуйста. Вот не нужно вот это все.
Вот до этого это были разговоры, а теперь, знаете, это уже почти заявление Лохнесского чудовища.
Это какие-то британские... Да, я была.
Рассказывала.
Я на кораблике плавала, вглядывалась, какие-то камни торчат. Я думала, а Несси или не Несси? Ну, в общем, красиво там, правда. Вот. И без Лохнесского чудовища, в принципе, стоит туда съездить и посмотреть.
Пусть приедут на Лабынкыр в Якутию, пишет Леонид.
Еще можно на Байкал, еще можно на Иссык-Куль в Киргизию, и вообще много куда можно съездить.
А Таникота, нет, подождите, Багира женщина, Несси есть, остальное враги. А вот есть люди, которые вот не хотят видеть правду.
Сергей мне сломал детство, рассказав, что Багира — это мужчина.
А про сову вы говорили?
Про сову?
Ты знаешь про
сову? Сейчас, подожди, сейчас, нет, мы не говорили про сову. Сейчас что-то...
Винни-Пух опять... и все-все-все.
Да, обсуждали.
Сова-мужчина.
Все, мне сломали детство, понимаете? Тебе и настоящее, и будущее, в общем, не знаю, как теперь жить.
184-й пишет, Анна пишет, фотографии Несси фигня. Слушай, Анна, вот смотрите, это очень просто. Про фотографии Несси.
Да, я выкладывала в Инстаграме фотографию Лохнессы.
Вот у нас есть даже... Да. Да, у нас есть человек, который выкладывал фотографию Несси, понимаете?
Да, да.
Так вот, это очень просто. Вы говорите, фотографии Несси. Конечно, фигня, потому что фотографии старые. Проверить, откуда они взялись, мы не можем. А у нас есть озеро, но, ну, вот нынешнее. Там нет никаких следов, понимаете? Вот они говорят, робот прошел, следов нет. Что еще надо? Какие фотографии? Понимаете? Я не понимаю. Совершенно. Нет, вы понимаете, что наделали, лишили криптозоологов и турфирмы в Шотландии заработок. Это не мы. Да. Вот не надо к нам. 138-й к нам, не нужно этого. Это Loch Ness Project. Это Адриан Шайн, пожалуйста. Да. Это к нему все вопросы. А там вообще, кстати сказать, да, уже посчитано 60 миллионов фунтов
да,
в год.
Да, 60 миллионов фунтов, правда.
Дарья, утёна не родная дочь черного плаща.
Спасибо, спасибо,
Степан. Я бы на месте Дарьи, конечно, не благодарил Степана за эту страшную правду, но...
Это смешно, да.
Фроги пишет, а еще инопланетян нет.
Ну да ладно вам, все, ну вы какие-то все скептики, вообще не романтики, ничего у вас нету человеческого.
680-й пишет, действительно, откуда следы у лохнесского чудовища? Оно же плавает.
Оно же плавает, да.
Слушайте, а вот с вашей... Лохнесское чудовище не единственное, про которое вот так вот говорят, то ли есть, то ли нет. Ну вот как бы... А вот есть еще что-то, что вы готовы вот так вот взять и развенчать?
Дед Мороз. Ну, это уже ладно. Это
ну, не, Дед Мороз, мы знаем этого актера.
Ну, да.
Ну, конечно. Да. Про Деда Мороза-то она гусёна, а не утёна. Уверен, 638.
Ну, это уже ладно, это мелочи, мы все поняли.
А вы сейчас о чем разговариваете? Вот я даже зачитывал. Вы сейчас о чем разговариваете?
Утиные истории.
Что как? Это такое?
Юрий, ну, хорошо.
Я мимо проходил.
Это не ваше детство, это наше детство, да.
Да, так, что с Телеграм? Телеграм работает, просто у нас какая-то сегодня история странная с Телеграмом.
Черный плащ! Да-да-да. Нет, не помню.
Все знаю. Я делаю вид. Вот, естественно, я все понимаю. Вот. Слушайте, у нас с Телеграмом есть проблема. Дело в том, что он превратился в какой-то странный Телеграм, и мы не можем ему вернуть прежний вид. И поэтому теперь он очень крупный, и мы... Вот я сейчас зашел и смотрю на Deep Medus. Вот он нам написал только что «Как не родная?» Вот. Ну, человек плачет по этому поводу. И много этих людей. Но для того, чтобы прочесть каждое сообщение, я должен выйти из старого, открыть... Потом найти нужное сообщение, войти в него. Это очень долго, это технологически невозможно. Существует лишь снежный человек. Вот еще остается неотвеченный вопрос. Это, кстати, благодаря Телеграму мы видим, об этом спрашивает
Анатолий. Да, это
Анатолий.
Пока еще вопрос. Это пока... Кстати, все, мы все путаем, мы уже все забыли. Не утиная история, а черный плащ, да, там не гусеная, не утеная. В общем, ладно, мы все поняли, о чем речь.
Нет, ну Скрудж Макдак был, это правда.
Да.
Скрудж Макдак был.
Он существует.
Денежки были. И все, это да. Йети остается под вопросом. Да, действительно, получается, что вот реально еще то, о чем можно как-то говорить, ну а вдруг и правда есть. Но это вот они.
Про драконов еще...
Не, ну да, следов драконов мы так и не нашли.
Ну да.
Да. А вот снежный человек вроде как...
Какие-то археологические данные
что-то такое. Слушайте, мишки гамми и сок ягод гамми – это разные вещи. А ягоды не гамми, а как они там называются? Годжи.
Да, годжи.
Ягоды годжи. Ну, конечно. Чип и Дейл.
Чип и Дейл. Да.
Молодец, хорошо. Спасибо. Пошла. 7373948, телефон прямого эфира. Так, вот у нас здесь есть человек, нам звонит человек, который видел сатану.
О, да.
Нет, ну, давайте.
В следующий раз поговорим.
Да, когда-нибудь слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте, Юра, здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Да. Мне кажется, надо проверить воду в озере на наличие, вот там рыба там существует, как бы, да, там и другие.
Зачем?
И вот на наличие жизнедеятельности вот этих существ, которые там существуют в этом озере.
И что тогда будет?
Ну, если там обнаружится иное что-то неизвестное, вот тогда это будет уже ясно, что там на все-таки существует.
Понятно. Ну, я так думал, что вот в сообщении как раз и прошло то, что они исследовали дно, да, исследовали, да. И ничего не нашли. Поэтому, мне кажется, они уже прислушались к вашему совету, но потерпели фиаско.
Я думаю, Несси просто хорошо прячется.
Короче, только Йети остается. Mm-hmm. Судя по тому, что наши слушатели пишут, не утиные истории. Вы еще скажите, что Дилли, Билли и Вилли не родные племянники Скруджу.
Да, вы еще скажите, что хоббитов и эльфов нет. Не врите в прямом эфире, пишет Роман. Да.
Не, ну мы поэтому и не говорим. Есть же какие-то очевидные вещи. Вас противно слушать, пустословы. Несси здесь, пишет Алексей Врач, у него есть видео.
А, ну прекрасно.
Сказал, а у вас, Алексей, вы забрали Несси? Он забрал Несси. Из Лохнесского.
Куда?
Из озера Лохнес. Ну, я не знаю, он пишет, Кенни не умер.
Кенни.
Все, все. Такими темпами дойдет и до Бога. Нет, роботы не нашли, 536-й. Ну, нет, на самом деле человечество пытается двигаться ровно в этом направлении. Чтобы в какой-то момент, ну, как мне кажется, вот эти вот придумки с роботами, они вот ровно для этого. Угу. Для того, чтобы сказать, мы исследовали всю Вселенную. И нет там высшего разума. И следов высшего разума нет. Ну, что-то подобное, как мне кажется, даже, может быть, не проговаривая, ученые где-то держат, где-то... Mm-hmm. Да, еще миф об американцах на Луне скоро падет, уверен, 433-й. А, у нас Лукашенко.
Да, у нас Лукашенко, это правда.
Точнее, Лукашенко не у нас.
Он, да, он где-то там...
Он в Стамбуле.
Где-то в Турции, да.
Президент Белоруссии встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, заявил, что власти двух стран должны актуализировать повестку дня и откорректировать дорожную карту отношений. Свое заявление глава белорусского государства, я цитирую по РИА Новостям, сделал во время состоявшейся вчера встречи с президентом Турции. Настал момент активизировать сотрудничество. Актуализировать повестку дня и корректировать дорожную карту отношений. Но, а почему Белоруссии и Турции надо корректировать дорожную карту отношений и активизировать сотрудничество? Потому что место осталось свободным, что ли, от Российской Федерации?
Не знаю, я плохо в этом разбираюсь. Я так поняла, что это поиск новых маршрутов. Я правильно понимаю, лишь о чем-то другом речь?
Нет, ну,
что такое дорожная карта отношений?
Турецкие инвестиции в Белоруссию.
Так.
Ну, в Россию не могут. Пожалуйста, Белоруссия. Угу. А, значит, что еще там у них в этой дорожной карте? Где оно? Где? Я же только что читал вот это вот. Вот. Да, более активное взаимодействие в сфере туризма. Угу. Где туристы из Российской Федерации?
Нет, туристов...
Могут приехать белорусские туристы.
Да.
А, в том числе путем интенсивности, увеличения интенсивности авиационного сообщения между двумя странами. Где российские самолеты? Полетят из Минска?
Да.
7373948, телефон прямого эфира.
Такое наше... вот замещение, да, не сказать, чтобы импорт, как это назвать-то вместо импортозамещения?
Российская Федерация замещения.
Замещение, да, вот такое.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Я приветствую то, что Лукашенко интегрируется на восток, с Турцией. Давайте вспомним Россию за эти 20 лет, что произошло между Турцией и Россией. Мы, граждане России, открыли глаза океаном, ездили. Вот сколько лет уже путешествовали, и бизнес многих русских в Турции осталось. Я думаю, что Путина не стоило вот так озлобиться в турков. Именно народу. Вот. Есть президент, два отношения нужно решать скорее, потому что у нас сейчас с Арменией обостеряется, то есть азербайджанцы, вот. Россия это основная, главная судья в этом вопросе. Я думаю, что нужно наладить отношения,
в том числе с Турцией. Все молодец, все правильно делает Лукашенко. Юрий пишет, Лукашенко все делает в противовес Путину. Так пишет, так кажется Юрию. Не Путину, а политике Путина. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу вот вопрос задать Дарье.
Спасибо. 7373948. А он сейчас задает, между прочим, тебе вопрос где-то. 7373948. Про Лукашенко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, а вот недавно была информация, что он Белоруссии дадут кучу денег. Может быть, просто отрабатывает потихоньку. Сегодня он одно говорит, завтра другое. С ним это нормально.
Нет, ну, то есть вы к этому относитесь как к тому, что человек работает, отрабатывает чьи-то деньги.
100%. Я в этом уверен. Он регулярно так делает. Мы даем, нам отрабатывают.
А тут дали не мы. Я понял, спасибо. Да. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Алексей Врач. Вы знаете, идеи Лукашенко по ассоциации экономической с Турцией будут не такими же, как и его ассоциации с Китаем. Когда Китай предложил ему построить огромное количество заводов на его территории, то одним из условий было переселение китайских рабочих на эти территории. То же самое будет сейчас. Только вместо турецких рабочих туда пойдут беженцы из Сирии и близлежащих стран. Вот это одна из идей Эрдогана. А у Лукашенко идея одна. Ему нужно срочно формировать бюджет и сохранять то, что есть сейчас. Вот он и торгуется с турками, чтобы Россия это видела, что не только Россия его партнер, нет?
Не знаю, это ваша теория. Хорошо, Хриковчанин пишет, думаю, теперь через Белоруссию пойдут санкционные товары из Турции. Мне кажется, что наши специалисты уже научились распознавать белорусских товаров. Да, не совсем белорусские. 7373948. Почему-то многие наши слушатели считают, что вот это прямо целая тема, что вот это какая-то новость в поведении Лукашенко,
да, тем более, что
он она требует вот прямо вот особенно, посмотрите, он поехал в Стамбул.
Хотя он вообще-то давно говорил, недели две или три назад, что он соблюдает нейтралитет в отношениях.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я думаю, по поводу Турции, вот Владимир Владимирович Путин очень сделал не самый выбранный выход. Вот сбили наш самолет. Что сделал Путин? Запретил апельсинчики и помидорчики. Я думаю, нужно сделать более жесткие действия. То есть разорвать дипломатические отношения. Все фирмы Турции из России убрать.
Ну, они пойдут в Белоруссию, да, дальше.
Вот. Что касается санкций, которые вот именно
обратите внимание, мы сейчас говорим не про Путина, а про Лукашенко.
Про Лукашенко, но что я могу сказать? Только одно. Лукашенко это двух, как объяснить, у него два лица. То есть, понимаете, нашим и вашим.
Ну, вот, то есть,
про него
ничего
никак нельзя, и он не будет ссориться с Россией.
Ничего нового.
Он соблюдает нейтралитет в конфликте.
Люди, которые сегодня пишут, почему вы не говорите про Лукашенко?
Да.
Зачем? Что случилось? Да ничего нового не произошло. Вот почему, собственно, эта тема. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю радио, говорит Москва, и вот там про Лукашенко. Я считаю, что Лукашенко умничка и молодец, и нашему президенту надо у него поучиться. Не только у него, а и у Кадырова, потому что мы уже совсем завязли в грязи и в яме.
То есть надо поехать в Стамбул и договориться с Эрдоганом?
Что-что?
Ну, вы говорите, надо поучиться у Лукашенко, поехать в Стамбул и договориться с Эрдоганом.
Почему в Стамбул? Ни при чем не в Стамбул, а поехать в Белоруссию.
Так Лукашенко поехал в Стамбул.
Ничего, он приедет домой к себе.
А, я понятно. Ничего, молодец, что поехал. Главное, надо делать так, как он. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Алло, доброе утро, Максим.
Угу.
Вы знаете, Лукашенко работает в данном случае на себя, решает свои вопросы финансовые, я имею в виду наполнение бюджета белорусского, так как он может. Это действительно никакая не новость. А вот касательно Турции, вот молодой человек, который перед этим звонил, он не прав. Наоборот, сделали все совершенно правильно. И то, что миллион наших туристов не отдохнет в Турции за этот год, это окупает полностью всю операцию в Сирии.
Каким образом окупает, объясните?
Ну, умножьте $1000, которые вывозятся в Турцию на отдых, на миллион человек.
А окупает-то кому?
В смысле кому?
Ну,
это валюта, которая выходит из страны, а сейчас она из страны уходить не будет.
А почему вы решили, что она не будет уходить из страны? Люди поедут в Грецию.
Ну, потому что, смотрите, статистика показывает сейчас, вот и по радио это очень много говорится, и так, новостную ленту почитать. Вот сейчас уже в Сочи невозможно купить практически билеты на лето. В Ялту, в Крым, вот сейчас уже я вот там пытался взять, ничего купить нельзя. Люди, естественно, перетекают от одного места в другое.
Ну, понятно, но только в основном перетекают в Грецию, которая подорожала.
Ну, понимаете, Греция, которая подорожала. Во-первых, Греция является для России очень важным стратегическим партнером. И, например, факт усиления сотрудничества с Грецией, он усиливает российские позиции внутри ЕС.
А куда ни кинь, всюду лучше. Я понял, спасибо. Просто действительно так получается. Как бы возражаешь человеку, говоришь, так они же не к нам поедут. Они же в Грецию поедут. Да. Туда вывезут деньги. Он говорит, так и хорошо. Греция наш союзник.
Партнер
и наш. Все такое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Понимаете, в чем дело? Реально, человек, вот, который сейчас поступал, он все посчитал, все так и есть. Деньги
молодец.
Останутся здесь. Это первое, второе.
Ну, а в Грецию касается... не поедут деньги, все-таки вы тогда объясните.
Извините, не расслышал.
Ну, в Грецию деньги не поедут. Те, кто едут в Грецию...
Даже та часть, которая поедет в Грецию, вот и геополитически, и по любому другому поводу, это выгодно России. Это первое. Второе. Значит, что касается Лукашенко, у него
не, действительно подождите, есть чему поучиться. Подождите, нет, подождите.
Он работает на
да
свой
подождите
народ,
вы.
Все остальное слова,
подождите,
это опытный политик,
подождите.
Который...
Нет, не хотите, нет, ну, извините. Я делал все, что мог. А, на самом деле, очень прагматично Лукашенко поступает. Для российских туристов были хорошие преференции от Турции. Теперь Лукашенко решил своим гражданам сделать похожие привилегии. По-моему, это бесспорная история.
Ну, абсолютно.
Никто не спорит, хотя вот этот мужчина сейчас, он явно хотел сказать именно это. Ну, потому что ему не дают. А в Греции все есть, даже если там все подорожало, да. Пишет Алюся. На, мы должны еще поговорить о пробках, но не все же поедут в Грецию. Аншлаг в Крыму и в Сочи уже явно есть.
Но это правда. Это правда.
А кто тоже об этом спорит, но при этом тоже говорили, что в основном люди переориентируют, те, которые туда ехали, ага. Что типа первым делом они в Грецию пытаются поехать.
Ну да, но часть тех, кто ездили в Турцию, все-таки как-то перераспределились по курортам Краснодарского края.
Знакомые приехали из Греции, там нельзя отдыхать, кругом мигранты, даже на пляжах 183-й. 596-й собирается все равно ехать с 30 апреля по 10 мая. 63 тысячи рублей на двоих с билетами. Отель 4+. Еду с семьей с 5 июня в Ираклион за 250 тысяч. То есть человек дважды поедет в Грецию. Покажите мне хоть отель в Сочи, хоть один, где я могу. Прямо сейчас не смогу забронировать номер на лето, требует Юрий. Денис 666-й. Да вы слушаете же, говорит русский юг забит, нет билетов. С чем вы спорите? Какая Греция? Как будто бы, то есть, если российский юг забит, то Греция обязательно свободна.
Ну, как-то
разговор о пробках на московских дорогах у нас еще полторы минуты.
Подъем. В движении.
5 баллов – это сегодня традиционная история. 5 баллов было и 2 часа назад, и час назад, и сейчас тоже 5 баллов. Движение плотное, главная пробка новая образовалась. Она образовалась где-то в районе Котельников, в районе Белой дачи. Там несколько сразу аварий. Начинается, попадаете в эту пробку, вы в районе Носовихинского шоссе. Где едете? 7373948. Слушаем.
Алло, доброе утро, Юрий. Здравствуйте, Даша. Еще раз
это Фрок. Здравствуйте.
Варшавка в центр стоит от Нахима. Я вскочил на Ремезово и на Горную. Очень бодро обскакал, выскочил перед железнодорожным кольцом. Рекомендую.
Спасибо. Через Нагорную Варшавку стоящую можно объехать, говорит Фроги. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получается 5 баллов. Слушаем вас. Доброе утро. Алло, где вы?
Алло, здравствуйте. В районе Мытищ, внешний МКАД, уплотненное движение. Ехать где-то минут 40. Так что все нормально.
Внешний МКАД, уплотненный в районе Мытищ. Слушаем вас. Здравствуйте. 5 баллов. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Андрей. Профсоюзная от Конькова до Новых Черемушек едет отлично, кроме махонького уплотнения перед Наметкино.
Махонькое уплотнение в районе Наметкино. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь. Перед Белорусской затор. Всем привет, слушаем Путина.
Да, кстати, через час не забывайте об этом. И там же Сергей Доренко,
да.
А это была программа «Подъем», Дарья Кнор
и Юрий Будкин.
Всего доброго. Подъем.